Здравствуйте все, здравствуйте пони. Собственно, мы начинаем. Можно сказать, что вот сейчас-то мы и начинаем толком. Прошлая лекция все-таки была скорее вводной про вообще. А вот сейчас мы наконец-то начинаем говорить непосредственно о древнейших и архаичнейших формах религии. Наше ключевое слово, вокруг которого мы будем плясать сегодня, начнем плясать сегодня, одному как бы тенгри известно, закончим ли, вот, это слово анимизм, то есть одна из четырех базовых, не знаю, как это даже сказать, один из четырех китов архаической религии. И по-хорошему говоря, я бы сказал, что анимизм, то есть, переводя, представление о одушевленности людей и мира. Представление о наличии духов и душ. Анимизм — это отправная точка и отправное учение религии вообще как таковой. И я бы даже сказал, мистика как таковой. Собственно, анимизм в его чистом виде, когда мне говорят, вот, религия, там, религию народов Чукотки представляет из себя анимизм. Нет, анимизм религию себе представлять не может. Анимизм — это скорее вот то, что мы на прошлом занятии называли голой мистикой. Конкретно мистика, то есть представление, а вот она это. Вот. Не надо ей открывать, она уже открыла. А, хотя наружную дверь откройте ей, вот. Представление о одушевленности мира, представление о наличии незримого иного мира, того, что он населен, и с его населением можно вступать в контакт. Вот. Это, в сущности говоря, отправная точка для мистики как таковой. Если я не считаю, что есть незримый мир, если я не считаю, что он населен и там с чем-то можно вступить в контакт, если я считаю, что кроме материального мира ничего нет, и ни духов, ни душ не существует, то это, скорее всего, означает, что мистикой я, в принципе, не занимаюсь. Я рационалист и материалист. Вот. Но мы сейчас попробуем поговорить именно о том, какую форму принимало вот это учение, если угодно, представление о духах и душах в самом начале религиозного развития человечества. Йоу! Glory, glory! Добро пожаловать! Вот. И то, какую форму оно сохраняет до сих пор в тех обществах, которые в смысле религиозного... Сейчас, черт, я даже не знаю, как это правильно сказать. Мне хотелось сказать религиозного прогресса. Которые в области эволюции религии сохраняют архаические предковые формы.
Лучше закрыть входную дверь, а то наши лекции будут слушать все соседи.
Вот. Вот, кстати, на самом деле, здесь, может быть, важно поставить небольшую галочку, товарищи, и сделать небольшое отступление. Я чуть не употребил очень спорную формулировку. Я чуть не употребил словосочетание «прогресс в развитии религии». А, дверь-то я закрыл. О, свора! Великолепно. Кворум просто кворумеет на глаза. Вот. Сворум. Кворум-сворум. Вот. А на самом деле, товарищи, именно это очень долго было основной базовой концепцией в религиоведении. Концепция линейного прогресса в религии. То есть мы рисуем такую красивую картиночку, в которой у нас есть как бы примитивный предковый анимизм, да, из которого постепенно развивается политеизм, из которого постепенно развивается монотеизм, из которого постепенно развивается высшая форма монотеизма, а именно, предположим, авраамическая религия, да? Вот. А уж какая из них конкретно, это повод для отдельного внутригруппового срача. Так, дверь, шлюзовая дверь, прикройте ее. Вот. На самом деле, товарищи, концепция линейного прогресса в религии – это фантастически спорная вещь. Скорее, я бы здесь употребил, да, и почему я здесь считаю уместным употребить слово «эволюция»? Потому что на самом деле то, что происходит с религиями, это очень похоже на биологическую эволюцию видов. Ну, в сущности, еще как бы великий Докинс нас отметил. Вот. И в гроб-то он пока не сходит и благословит, никого не любит, но... Поэтому цитата не получилась. Вот. Еще великий Докинс заметил, что мемы, то есть собрание идей, передающиеся из головы в голову, да, развиваются по примерно той же логике, что биологические виды. А религия есть, несомненно, мем. Религия есть, несомненно, мем, или даже, Докинс выдумал такое звучное слово, мемплекс. То есть, как бы, миметический комплекс по аналогии с генетическим комплексом, да? Вот, религия есть сложное собрание симбиотизирующих мемов, которые поддерживают друг друга.
Собственно, эта аналогия означает, что более сложное не обязательно самое лучшее.
Да, более...
Выживает не самый умный и не самый сильный, выживает наиболее приспособленный.
Выживает, заканчивая дарвиновскую цитату, выживает наиболее приспособленный к условиям своей окружающей среды. Здесь важно каждое слово, потому что великолепно приспособленная к проживанию на глубине в 1000 километров абиссальная рыба не то что в воздухе жить не сможет, но даже если поднять ее в верхние слои воды, немедленно лопнет. От кессонной болезни. Вот. Да, выживает наиболее приспособленный, и в этом смысле, товарищи, архаическая религия доказала свое право считаться вполне развитой и вполне совершенной формой религии. Она не только существует, она не только существует в тысячах уголках мира, да, не только существует в самых разных обществах, она еще научилась паразитировать на более сложных религиозных формах, да, занимая там некие подвальные этажи общего мистического мышления. Об этом мы еще поговорим подробно, когда будем говорить о таких вещах, как so-named народное христианство или народный ислам.
Мне не кажется, что твоя аналогия с паразитизмом, она уместна. Мне кажется, что здесь скорее уместна аналогия вот с тем, как у человека мозг устроен. Где на самом деле более примитивные формы, более архаические формы, продолжают всегда существовать, а все остальное нарастает сверху.
Хотя это в чем-то...
просто не то, что паразитирует, оно просто не кидает.
Разумно. Разумно. Согласен. Скорее, согласен, это не паразитизм. Скорее, архаика продолжает жить в современной религии, так же, как у нас есть мозг, как у нас есть рептильный мозг, да? Или так же, как наши там... Что там у нас является жабрами? Челюсти.
Помню,
челюсти — это видоизмененные передние жаберные дуги. Вот. Ну да. Хорошо. Так, я увлекся биологической метафорикой. Оставим ее.
Но она уместна.
Она уместна. Хотя она уместна, на самом деле.
Раввина говорит, что ушные раковины, мне кажется, из жабр сделаны.
И ушные...
На самом деле... Так, давайте потом узнаем.
Потом узнаем, потом погуглим и посмотрим, да. Вот. Где-то вообще не без жабр. Не без жабер. Давайте договоримся. Где-то жабры, несомненно, есть. Вот.
Что, ну хотя... Вот здесь они бывают.
Все.
Все.
Так вот. Поэтому, товарищи, слово «прогресс»... Слово «прогресс» в религии... употребимы разве что в том же смысле, в каком оно употребимо в эволюции. То есть, да, с развитием человеческого общества формы религиозности могут усложняться. Кстати, я бы сказал, товарищи, что формы религиозности, но не формы мистицизма. Потому что, да, догматика, учение, представление о мире может усложняться многообразно. А вот мистический экстаз у эскимосского шамана и кармелитской монахини проходит по абсолютно одному и тому же сценарию. Даже при том, что эскимосский шаман может быть абсолютно неграмотен, а кармелитская монахиня могла читать Аквинат. Вот. Ну вот. А теперь к делу. Итак, анимизм. Когда мы говорим об анимизме, мы говорим о двух больших комплексах представлений. Представление о существовании духов и представление о существовании душ. Это пересекающееся, но не совпадающее множество. И давайте мы, наверное, начнем с духов. То есть с существ, разумных или нет, которые являются аборигенами, обитателями и естественным населением той стороны и незримого мира. Теми, с которыми контактирует мистик, теми, с которыми контактирует религиозный человек в процессе своего взаимодействия с незримым. Здесь, опять же, важно понимать, что очень долгое время, когда мы представляли себе вот все тексты, которые вы могли там читать там в 18-м, например, веке, уже в 19-м, кстати, это изменилось, в 19-м что-то начали понимать. Но, например, еще в 18 веке вы могли прочесть о почти всех архаических религиях примерно одно. Что вот мы поклоняемся единому Богу, а они поклоняются духам. И, собственно говоря, весь шаманизм считался не более чем формой язычества, то есть политеизма. Эта аналогия в чем-то напрашивается. Античный грек почитал множество сущностей, и якутский шаман почитает множество сущностей. Античный грек совершал определенные обряды жертвоприношений, и индеец Дакота совершает определенные обряды жертвоприношений, и так далее. Но если всмотреться в действительное отношение здесь верующих с объектом веры, то можно заметить разницу, причем разницу местами основополагающую и ключевую. В этом смысле современное религиоведение идет другим путем. Оно, в сущности, делит все религии на две большие группы. Религии теистические и религии демонистической. Я об этом уже немножко говорил, если помните, в лекцию про магию. По крайней мере, несколько слов я об этом точно сказал, но давайте напомню. Если никто не против, я напомню, да? Вряд ли кто-то вот прям досконально это помнит. И в сущности, значит, смотрите, да? Теистические религии, теистическая система верований — это те системы верований, которые включают в себя богов. Боги характерны тем, главная черта богов. Бог есть источник этики, законов и правил. Бог устанавливает правила мироздания во всех смыслах. Он, например, творит мир. А сотворив мир, он устанавливает специфические законы, по которым людям нужно жить. И в этом смысле, товарищи, развитое греческое язычество почти не отличается от христианства. В сущности, есть ли у нас некий совет справедливых и мудрых богов, которые устанавливают определенные правила, или есть у нас один высший бог, который устанавливает определенные правила? В сущности, тот же самый зороастризм всю дорогу так и качался между... Ну, как сказать, да, зороастризм на его высоком уровне был монотеизмом, на его таком простонародном уровне, конечно же, он был довольно сильно политеистичен, да? Потому что ученые-жрецы рассуждали о Ахуре Мазде, а крестьяне молились Митре, Анахите, Тиштрие, да, и десяткам других язатов. В христианстве продвинутый богослов рассуждает о Пресвятой Троице, простонародье молится Святой Богоматери Владимирской и Святой Богоматери Казанской, при этом считая их двумя абсолютно разными существами. И еще споря, какая из них круче. Но общего здесь одно. Неважно, молишься ты многим богам или одному. Важно, что эти существа, которым ты молишься, устанавливают правила мира, как физические, так и этические.
Является ли это просто функцией от структуры общества, то есть в родоплеменном строе еще нет такой штуки, как всеобщий закон, который кто-то устраивает сверху, поэтому нет таких представлений о потустороннем мире.
Одна из... Вы сейчас сформулировали одну из основных гипотез возникновения теизма. Возникновения теистических религий. Одна из наиболее распространенных гипотез о возникновении этих религий гласит, что общество, развившееся до определенной сложности и осознавшее саму возможность единого закона и того и сего, порождает образ и мистического хранителя этого единого закона в том или ином виде. Но тут есть определенные сложности, потому что были абсолютно родоплеменные системы, при этом внезапно порождавшие теизм, как то, общество времен Ариана Ваэджа, кочевые, разрозненные, очень родоплеменные трибы этих древних ариев, у которых не было ни единого государства, ни единого права, ни претензий на подобное. В сущности, тут пошла обратная система. Заратуштра придумал концепцию единого закона, и князь Виштаспа начал объединять племена, вдохновившись его проповедью. То есть тут теистическая религия предшествовала возникновению...
I hate to be that person. А евгеи? Это, собственно, евреи и арабы. Абсолютно та же
история. Евреи и арабы — та же история. Та же история абсолютно. Когда вы... Ну, у них все было сложно, им, по крайней мере, было с кого заимствовать. А, ну хотя все равно. Но в их обществе религия предшествовала возникновению государства.
Я когда говорю про арабов, например, я вообще не ислам имею в виду. Я имею в виду...
Доисламскую религию. Слушай, я согласен. Центр в Мекке был до ислама. Но доисламская религия арабов уже была теистической. У нее уже были вот эти богини-судьи.
Да.
Богиня-судья, богиня загробного мира, богиня войны, которые устанавливали правила. И вот, когда они появляются, то кочевые арабские племена начинают кучковаться вокруг Мекки и воспринимать что-то как центр, и, в принципе, осознавать себя единым народом, подданными этих богинь.
Ну,
и их отца Аллаха.
Я бы сказала, что это действительно, скорее всего, взаимосвязанные процессы. Да?
Да, давайте скажем так, это взаимосвязанные процессы, но вот что идет, но вот курица сперва была или яйцо, в данном случае каждый раз индивидуально. С причинностью здесь сложно, да. Вот. Но факт заключается в том, что то, что мы называем, то, что мы чаще всего называем анимизмом и шаманизмом, представляет из себя даймонистическую систему верований. Вы можете знать этот термин... Я специально произношу это слово по-гречески, окей? В смысле, в его изначальном греческом произношении, потому что в современное, по крайней мере, русскоязычное религиоведение его ввел такой крупный религиозный философ, как отец Александр Мень, у которого, конечно, это звучало как демонистические, да, и который считал, будучи глубоко верующим православным христианином сам по себе, считал, что, и, конечно же, это связано с тем, что люди молились не Богу и даже не отражением Бога в лице богов, а, собственно, имели магическую связь с бесами. Помимо своего вполне серьезного научного труда по истории религии, где он старается быть беспристрастным, Мень написал еще очень проповедническую книжку «Магизм и единобожие», где, собственно, как раз и рассказывает в очень страстном духе о том, как из тьмы первобытного бесопоклонства люди вышли к... к свету Господнему, да. Вот. Что?
А что у него с языками? Ему, наверное, преподавали греческий?
Да, конечно. Вот. Он сам преподавал греческий.
Ничего не натолкнуло. Но концепция принята и в западной...
Но на настоящий момент концепция деления религии на теистическое и демонистическое скорее принята почти всеми. То есть она, по крайней мере, дискутируется как одна из основных моделей, да?
Ну, вторая, вот. Ну, в смысле, первая, предыдущая, да, я уже...
Да.
Монотеизм и все остальное. А что-то еще такое вот основополагающее?
Есть антропологическая концепция теории религии, которая говорит, что ни одну религию нельзя объединять ни с одной другой, каждую из них надо рассматривать как абсолютную вещь в себе, и связи не существуют вообще.
Ясно. Это антропологи.
Это антропологи, всегда они так. Всегда так.
Всегда.
Я их люблю, но странно, люблю.
Они еще тебе сейчас про герменевтику будут рассказывать?
Герменевтика, феноменология... Да. Можно я не буду говорить про герменевтику и феноменологию? Пожалуйста. Как-нибудь потом.
Или еще через 3 года, когда в курс...
А, будет... хорошо.
Да. Почему нет?
Вот. Я специально употребляю это слово в его чистом греческом произношении, чтобы избавить его от негативных коннотаций. Так вот, в чем суть даймонистических верований? Чем даймоны, духи, собственно говоря... отличаются от богов. Духи, даймоны, существуют на том же этическом, мирозданческом и, не побоюсь этого слова, экзистенциальном. И онтологическом, да, спасибо, господи, Эвель, как я мог забыть, как я мог забыть. Вот, и онтологическом. Так, и животноводство. Вот, проще говоря, духи находятся как бы на том же уровне, что и человек. Просто по другую сторону водораздела между той и этой стороной. Духи не творят мир, они в нем живут. Духи не творят, они не являются источниками этики. Тут что важно, это не значит, что они не могут быть этичны или неэтичны. Прекрасно могут быть добрые и злые духи. Но вы удивитесь, добрые и злые люди тоже бывают. Вот. Собственно, дух добр или зол по той же самой логике, по которой добр или зол человек. Что приводит нас, например, к прекрасной картинке, где одно и то же существо почитается одним племенем за доброго духа и другим племенем за злого. Просто потому, что это дух-покровитель, стало быть, вот этого племени. Да?
Персы и индусы!
Персы и индусы с их ахурами и девами, которые абсолютно четко поделились, кто здесь добрый, кто здесь злой. Ну, скажем так, в градации персов кто добрый, кто злой, а в градации индусов кто благородный, кто презренный. У них здесь градация добра и зла не очень работает. Да, девы не добрые, но они сияющие, собственно, даева. Блистающий, да? Вот. Девы местами злобные, как мой звездец, и индусы это тоже понимают, но они благородные, они достойны, в отличие от презренных асуров, ахуров. Вот. Добро и зло в мире духов, в предковом, в базовом анимизме, воспринимается так же, как добро и зло в мире людей индивидуально и... Господи, сейчас я вспомню это слово. Какая этика?
Парахиальная.
Вот. То есть, что это значит? Это значит, что наши духи, которые помогают нам, для нас хорошие. Духи, которые нам не помогают, для нас нейтральные. Духи, которые нам вредят, для нас злые. Вот. Самое интересное, что почти в любых вот этих вот анимистических представлениях на самом деле некий образ чего-то вроде богов или бога даже, между прочим, обычно есть. Есть история, вот как на Чукотке, есть история про великого Кутха, великого ворона, который взлетел из вод в начале всего, вытащил из воды землю, населил ее живыми существами и установил законы, по которым эти живые существа будут жить. у монголов такую роль выполнял, собственно, в базовой монгольской, как бы, системе верований, такую роль выполнял тот самый Тенгри, который, да, установил все законы мироздания, ему ведомо все, что будет, ему одному ведомо все, что будет. Вот. И он установил для людей и духов их места, и он был, да, он был, предположим, источником даже и этики в том смысле, в каком, ну, общее представление о добре и зле. Но проблема в том, что вот это существо, кем бы оно ни было, да, породив вселенную, обычно от нее устраняется и больше в делах вселенной участия не принимает. Оно уже сделало все, что нужно. Что вам еще от него надо? Оно установило законы, оно породило мир, и теперь оно пошло спать. Или тусить, или делать что-то еще. Или умерло. Или умерла, и, собственно, его, как бы, энергия его умирания и вложила дыхание в мир. Такое тоже бывает. Впрочем, есть концепции, где ничего подобного и не было. Во всех самых ранних религиозных формах у греков не было никакого представления о изначальном абсолюте. Единственное, что хоть худо-бедно похоже у них на изначальный абсолют, это первородный хаос. Или, как у скандинавов внезапно похоже, это удивительно, конвергенция в таких разных местах, Гнунгагап, изначальная бездна, которая сама собою извергла из себя мироздание. Просто потому, что так получилось. Большой взрыв, в сущности.
Большой взрыв, на самом деле.
Первородный хаос, из которого рождается вселенная, или Гнунгагап, это, в сущности, ребята, большой взрыв. Мир не был никем создан. Мир просто... Сперва его не было, а потом хобаньки и образовался. И законы функционирования в нем — это безликие законы мироздания. Греки называли это ананке, то есть предопределенность. Скандинавы называли это вюрд, то есть, собственно, судьба. Судьба, рок, должное течение вещей. А все, что живет в мире, духи, большие и малые, люди, звери, растения, стихии, все это теперь просто живет и общается друг с другом. Даже если у мира и было единое начало, общаться с ним невозможно. Хотя бы потому, что оно настолько далеко от тебя и настолько трансцендентно, настолько чуждо, что пообщаться с ним и не получится. Оно тебя не поймет, ты его не поймешь. Вот. Кто же такие духи? И по каким правилам они живут? Очевидно, что главное свойство духа — это его, собственно говоря, духовность. Его бестелесная, нематериальная природа. Как бы так сказать, нематериальная или альтернативно-материальная? Почти во всех шаманских системах на самом деле духи — это скорее иная форма материи. Принципиально. То есть незримый мир есть иная форма, как бы, существования, да? Духи там живут по некоторым правилам, практически физическим. Просто они принципиально иные, чем у людей. Духи нуждаются в определенной пище. И если духов не кормить, они хереют и умирают. Расточаются, исчезают. Что? Или злеют и приходят кормиться самостоятельно. Абсолютно верно. Вот. Важно то, что, собственно говоря, частью населения этого незримого мира обычно являются души умерших людей. Об этом мы поговорим дальше, когда будем говорить о душах. Но нет ни одной, я, по крайней мере, мне она неизвестна. Я не знаю ни одной шаманской системы, в которой единственным населением незримого мира были бы духи усопших. Души усопших, да? Там всегда есть аборигенная флора, фауна и разумное население.
Честно говоря, вообще ни одной такой религии не знаю.
Вот я и говорю. Я не могу вспомнить ни одной такой системы.
Не только шаманская система.
Ну, мы сейчас говорим о шаманизме.
Да.
Но да, даже в больших религиях такого нет никогда. Какие-то ангелы и хрен ангелы. Современный радикальный интеллектуальный протестантизм, который отрицает ангелов.
Да пошли они, нахрен это надо.
Вот. Самые высокоинтеллектуальные формы, такие уже на грани деизма, да, современного протестантизма, они отрицают ангелов и святых, например. Вот.
Ну, святых, ладно, но ангелов-то за что?
Ром, ты за что?
Вот. Я не напрасно сказал о флоре, фауне и разумном населении. Точно так же, как в мире зримом, живые существа на той стороне принимают они обладают принципиально разным уровнем сознания. Вот это, кстати, еще то, что, может быть, разнит анимистическую концепцию с развитыми теистическими религиями. Ангелы разумны. Нет ангелов, там, не знаю, собак. Нет ангелов животных.
Ну,
в народном христианстве есть.
Когда мы давай так, я думаю, что это стоит обсудить, когда мы дойдем в логике.
Да, доберемся. Вот.
И станет видно, да?
Важно то, что духи обладают таким же разным уровнем сознания, как и живые существа по эту сторону. У, например, инуитов с их фантастически развитым анимизмом, да? Вот случай, когда анимизм, никуда не превращаясь ни в какой теизм, да, жил как бы веками, совершенствуясь, достигая некого совершенства внутри себя. У инуитов есть полное ощущение, что на той стороне есть отражение всех уровней жизни. Там есть растения, там есть дух мох, там есть дух водоросль, там есть дух рыба, дух животное, дух морское млекопитающее. Инуиты прекрасно понимали разницу между рыбами и морскими млекопитающими. Никто из них китабы рыбой не назвал.
И рыбу растением бы не назвали.
И рыбу растением бы не назвали, да. Вот. И есть духи разумные существа. Эта аналогия не прямая. То есть это не значит, что там буквально есть отражение водорослей и отражение тюленей. Они выглядят иначе, они ведут себя иначе. Но там есть духи, которые просто растут. Они просто есть. И с ними, кстати, бессмысленно пытаться договориться. С ними можно взаимодействовать. На них можно воздействовать. Они могут воздействовать на тебя. Но разговаривать с ними бессмысленно. Методом неких простых ритуалов ты можешь заставить духовный мох, грубо говоря, где-то вырасти. Или наоборот, ты можешь духовный мох где-то извести. И это может быть фантастически полезным. Потому что, например... Например, если ты шаман и посадил вокруг своего жилища незримый мох, то дух, который приближается к твоему жилищу, оставит на этом мху такие же незримые следы, как медведь оставит зримые следы на обычном мху. И ты сможешь его выследить. Ты можешь находиться в эмпатической связи с духовным мхом и чувствовать то, что чувствует он. Вот, особый вид медитации у инуитских шаманов, когда они входят в резонанс вот с тем, что они называют тегья. То есть, собственно говоря, вот так называется вот эта растительная жизнь мира духов. Ты сливаешься мышлением с духовными растениями, становишься как они, думать перестаешь вообще полностью, целиком. Зато офигеть, сколько много чувствуешь. А потом, придя обратно в себя, тут важно не забыть прийти в себя. Вот. Ты все равно помнишь все, что было, когда ты был растением, то, что ты чувствовал, когда ты был растением в мире духов. И ты можешь это как бы как-то проанализировать и что-то понять. Вот. Есть духи животные. То есть существа духовного мира с уровнем интеллекта, как у собаки. С ними уже можно договариваться. С ними можно договариваться, их можно приручать. Или на них можно охотиться. Или вместе, или их можно приручить и вместе с ними охотиться на кого-то. Но отношения с этими существами работают на уровне приручения и, ну, скажем так, ты можешь с ними общаться, но точно так же, как ты можешь общаться с собакой или кошкой. Разница здесь заключается в том, что неприручаемые звери бывают. Никто не может приручить амурского тигра. Все в порядке? Но почти во всех версиях, и у эвенков, и у чукчи, и у бурят, и у ханты-манси, вот то, что я хорошо знаю, да, я лучше всего знаю сибирский и дальневосточный шаманизм, везде, где есть вот это представление о духах животных, о духах дефис животных, да? О духах с животным уровнем осознания. То, насколько мощное подобное существо ты можешь приручить, зависит исключительно от уровня твоей личной силы. И то есть, если ты маленький слабый шаман, то на той стороне тебе служит стая мышей. А если ты могучий сильный шаман, то на той стороне у тебя выводок из 5 тигров. Вот. Аналога. Это не напрямую мыши, не напрямую тигры. Это их биологические аналоги на той стороне. Духи животные — это, собственно говоря, те, с кем ты чаще всего контактируешь на самом деле. Именно поэтому огромная масса шаманских ритуалов выглядит как приманивание, как уговоры. Шаман уговаривает духа, как маленького ребенка, да? Он говорит: «Нет, ты постой, нет, ты не бойся, я такой же, как ты, стой, не бойся». Стой, стой, мой хороший, погоди, не дергайся, да? Любой из вас, кто хоть раз, кому хоть раз доводилось, например, успокаивать лошадь, вот, или вообще говорить как бы с испуганным животным, знает, что они потрясающе ведутся на интонацию. Именно поэтому огромная часть, например, у очень любимых мной венков, у которых очень развита эта система, есть шаманские ритуалы успокоения духов, которые включают в себе бессмысленные слоги. То есть они просто сидят и часами, глядя в некую точку, где точка присутствия духа, да, говорят: «Аве не мегали менере не, аве не мегали менере мене-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не». И так часами, пока дух не успокоится, потому что слов он не понимает. С ним бессмысленно пытаться говорить. Он реагирует на интонацию и на твой настрой, да, как собака, как лошадь. То есть нет, собаки и лошади уже достаточно развиты, чтобы понимать отдельные слова. И даже вполне сложные местами фразы, да, они же выполняют очень сложные команды. Но для этого сперва нужно его успокоить. А успокаивают его скорее интонациями, прикосновениями, особым запахом и вот всем таким. Более того, духи, которые вселяются в людей... Это зачастую, об этом мы поговорим еще отдельно подробно, про одержимость. Это очень важная часть шаманской практики. Но духи, которые вселяются в людей, это зачастую именно духи с уровнем мышления, как у животного. Если вас одержал высокоразумный дух, то нужно еще понять, что вы одержимы. Потому что вы ведете себя как высокоразумное существо. Просто ваше поведение радикальным образом, предположим, меняется. Или если дух очень хитрый, то даже и не меняется. И он успешно притворяется вами. А вот ситуация про одержимых, которые кидаются из стороны в сторону, воют, рычат, мычат, лезут на елку, боятся света, кидаются на людей. Все правильно. В него случайно вселился, заблудившись или пойдя на зов неумелого шамана, или, благодаря некому совпадению, дух, который мыслит как собака. И сейчас это испуганная собака. Именно поэтому у одержимого может пропадать речь. Потому что собака говорить не умеет. Собака умеет лаять и выть.
Ну, то есть ликантропия для них как бы абсолютно понятна?
Ликантропия для них абсолютно понятна. Это просто история про одержимость неким духом, у которого уровень мышления примерно как у волка. Важно, ребята, что эти примитивные люди... С точки зрения современной европейской цивилизации.
Это в кавычки.
Да. Они считали животных разумными, в том смысле, что они считали их как бы... Они считали их равными себе, простите, я снова употреблю это слово, онтологической, да? Они не считали, что человек царь природы, это уж точно. Ну, посчитай-ка, что человек царь природы, когда ты как бы эвенг с каменным топором, а вокруг тебя километры тайги. Царем ты себя в этот момент не чувствуешь. Точно. Факт. Никогда не был в тайге с каменным топором, но... Представить себя могу. Но они понимали прекрасно, что животные мыслят, но мыслят не так, как люди. Иным образом, иным способом. И вот с духами, которые находятся на уровне животных, то же самое. И есть, товарищи, соответственно, третий уровень. Это полностью разумные, разумные в человеческом смысле этого слова, обитатели мира духов. Существа, которые живут там и которые ведут себя настолько же сложно, настолько же изощренно и замысловато, как люди. существа, способные к речи, существа, способные к сложной организации общества. И вот именно это, с одной стороны, самые желанные союзники и спутники, а с другой стороны, самые опасные противники. Вот. Эти существа, разумные существа в мире духов, история их происхождения очень разнообразна. Да, очевидно, что часть из них — это души умерших людей. Это есть почти везде. Почти везде есть как бы тема, что разумные обитатели мира духов — это в массе свои люди. Хотя, вот тут интересно. Далеко не всякий умерший человек становится в мире духов разумным духом. В сущности, человеческая душа, но мы об этом еще поговорим подробнее, когда будем говорить об учении о душах и смерти. Но человеческая душа, попав в мир духов, чудовищно дезориентирована первое время. Ей нужно себя долго собирать. И какое-то время ты можешь там долгое-долгое время существовать на уровне собаки, грубо говоря. Точно так же разумный дух. Там, где не везде такое есть, но там, где есть учение о том, что не только люди, умирая, попадают в мир духов, но и духи могут рождаться в мире людей, точно так же разумный дух, попав в мир людей, сперва может с первой попытки может воплотиться в лошадь. И хорошо, если не в елку. И только там с пятой, шестой попытки, достаточно поняв логику этого мира, он может вселиться в человеческое тело. Отношения с этими существами на самом... А, да, так вот, простите, нет, потом про отношения. Так вот, помимо душ умерших людей, тех, кто сумел сохранить разум в мире духов, да, там есть аборигены, откуда они взялись? На эту тему учений есть огромное количество. Тут я буду просто примерами сыпать, если можно, товарищи.
Я сейчас сыплю.
Эвенки считали, что аборигены мира духов появились там эволюционным путем. Вы будете смеяться, но у эвенков есть представление о биологической и теологической... И, как бы так сказать, анималогической эволюции. О том, что в начале мира, в мире духов... были только низшие духи, а на земле росла только трава. Потом мир шли века, шли ионы, мир постепенно развивался. И вот из травы зародились первые звери, а в мире духов появились первые существа с волей и хотя бы каким-то мышлением. С их точки зрения, разумные существа мира духов — это просто животные мира духов, которые стали достаточно сложны и умны. И заговорили. У якутов, например, картина мира абсолютно другая. Они считают, что разумные существа мира духов — это пришельцы. В буквальном смысле этого слова. Пришельцы из иного мира. Что никакого разума на Земле не было. Причем, когда я говорю «никакого», я имею в виду «никакого». Мало того, что в мире духов жили только как бы низшие духи, но в мире людей... тоже, ну, люди были обезьянами, грубо говоря. Люди не знали законов, не знали одежды, не знали культуры, не знали цивилизации, не знали речи. И бегали по лесу, как бы пожирая животных и друг друга, как бы и ведя абсолютно звериный образ жизни. А вот потом случилось сопряжение сфер. Якуты не знают, что произошло. Но они описывают это как треснуло небо. Треснуло небо, и из-за неба пришли те, кого якуты называли аюи. Высокоразумнейшие существа, изначально, более того, изначально, скорее, как люди, смешанные материально-духовной природой. Они присутствовали в обоих мирах. Они все время присутствовали в обоих мирах. Они ходили в телах среди людей и животных в зримом мире и одновременно присутствовали как могущественные духи в незримом мире. Кто представляет себе толкиновских хаманельдер, вот так вот примерно. Это вообще они.
Я обожаю.
Джон Рональд Толкин ничего не знал о якутской мифологии, да? Вот. И именно айлы внесли разум в мир. Они поймали людей и начали их дрессировать и учить. Люди уже были довольно умными животными, но благодаря обучению у айлы они научились одеваться, научились внятно и связно говорить и строить деревни. А чем дальше длился мир, тем тяжелее было айлы поддерживать свой материальный облик, потому что мир был им чужд. Наш мир был им чужд, они пришельцы, они чужаки. И в мире духов они как-то сумели акклиматизироваться, а вот поддерживать свои материальные тела на определенный момент им сил хватать перестало. И тогда они истаяли, расточились в материальном мире и ушли в мир духов окончательно. Но там они остались и являются, собственно, высокоразумной элитой мира духов. Я ничем не могу помочь, друзья мои, да, это история толкиновских эльфов. Этот эпос был опубликован позже, впервые он был опубликован еще при жизни Толкина, но в Советском Союзе. По-русски, в переводе на русский. На Западе он был опубликован уже сильно после смерти Толкина. Нет, Толкин не мог его читать. Вот. А вот, например, у бурят есть представление о том, что никакой эволюции не было и никакого прихода духов в мир не было тоже. А просто с самого начала существовали... Во-первых, с точки зрения бурят, мир существует бесконечно. У него не было никакого начала. И с самого начала существуют все уровни мышления во всех мирах. И существа, занимающие эти уровни. Вот, мир цикличен и бесконечен. И в этом мире всегда существовали люди, звери и трава. И духи уровня людей, зверей и травы.
Тут, кстати, раз Толкина вспомнили, еще цепь и Шиля хотели попросить Пратчета прокомментировать.
Пратчета?
Small Gods и...
Мелкие боги. Мы это обсудим. Мы это обсудим прям непременно. Теорию мелких богов мы обсудим, потому что Пратчет здесь оперирует очень архаичной концепцией, очень старой и много где бывшей.
Круто. Но у него нету вот этой темы, что есть разные уровни интеллекта у духов, кажется, да?
Этой темы у него нет. Вот.
Ну, кстати, не совсем так. Потому что, когда мы у Пратчета сталкиваемся с владениями эльфов, собственно говоря...
Во владениях эльфов там есть животные, между прочим, да.
Он просто... У него это не совсем одно и то же, вот эти вот...
Громче
боги,
говори.
Ну, в смысле, вот эти вот мелкие боги, которые живут и растут. Мир, в котором они живут, это не тот же самый пласт мироздания, на котором живут эльфы. Он скандинав в этом смысле.
Пратчет, он, естественно, скандинав, да, он одновременно. Кстати, вот, ну, мы об этом еще поговорим. Мы о скандинавской религии поговорим еще довольно подробно, она довольно интересная сама об этом. Вот. Там существует несколько пластов и несколько миров одновременно разных. Разных незримых миров. Так вот, продолжая разговор. Так вот, да, буряты, например, считают, что все это существовало всегда. Очень любопытная в этом самом, в этом деле концепция у индейцев великих равнин, у которых, например, неразумные существа, все, у них прекрасная концепция, отлично, она рифмуется с современным креационизмом. У них неразумные существа существовали всегда и сами по себе. Они появились, развились, возникли. А вот людей... И разумных духов создал Гичиманито. По сути, бог. Который после этого с миром никак не взаимодействовал, но он породил, создал разумных существ на всех уровнях бытия. У скандинавов, кстати, сперва появились первые люди, они же будущие боги, и они появились эволюционным путем. Сами образовались из первичной бездны. Или да, из слюны изначальной коровы. Неважно, сложная была история. А потом эти изначальные разумные существа, одновременно люди и духи, своего рода аналог Айлы, породили разумных людей и разумных духов, создали их методом генной инженерии такой-то матери. Что характерно, при этом есть параллельно с этим есть самозародившиеся разумные духи, но они однозначно и тотально враждебны всему живому. Это инеисты и огненные великаны. Их никто не творил, они сами появились. И они разумны. И это проблема. То есть у них есть сразу две теории происхождения духов. Одна из них, по сути, про творение разумных существ на обоих уровнях богами. А на другом уровне самозарождение разумных духов. Просто и эти две силы теперь конфликтуют друг с другом. Амбер и Хаос. На самом деле. Вот, кстати, скандинавская картина мира — это желязновский Амбер и Хаос. Вот.
А как в синтоизме?
В синтоизме все было всегда на всех уровнях, у них как у бурят. Все всегда существовало, и все всегда было таким. Конкретно Японию создали, да. Но это конкретно Японию создали.
Ну, про людей там вроде тоже что-то было. Ну, разные версии.
Про людей тысячи... В синтоизме есть 20 противоречащих друг другу версий на тему того, откуда взялись люди. Где-то их создают боги, где-то они появляются сами, где-то они эволюционируют из животных, где-то это группа любопытных духов, которые по приколу создали себе тела. И каждый синтоистский жрец, у него какая-то своя картинка мира на эту тему, а никакого верховного духовенства у них в сущности и нету. И догматики нету тоже, единой. Вот. Вот так. Чем интересны разумные духи? Мы уже говорили о том, что вот да, с духами, которые мыслят на уровне растений, можно только сливаться и контактировать. С духами, мыслящими на уровне животных, можно взаимодействовать разнообразнейшим образом. Приручать, отгонять, держать в рабстве, держать на цепи. Или наоборот, помогать им обрести свободу, да? Очень много случаев про то, что идет по лесу шаман, слышит ветер плачет, сходил в незримый мир, увидел как бы духа, там, не знаю, речного духа, которому очень плохо, его там придавило камнем. И каменным духом, соответственно. Он этот каменный дух отвалил, речного духа выпустил, и теперь у него есть как бы незримая выдра, которая всюду с ним ходит и всюду ему помогает. Лев и Антоний. Mm-hmm. Вот. Вытащил иголку из лапы льва. Теперь это твой лев. Очень разные отношения могут быть с духами и животными. Так вот, с духами разумными, как бы с духами людьми, с разумным населением незримого мира, вы сами понимаете, отношения тоже могут быть невообразимо разнообразными. Для начала ты можешь им служить. И это самый плохой вариант. Потому что это означает, что дух тебя захомутал и использует тебя в своих целях.
А какие могут быть его цели?
Он, ему интересно, он хочет что-нибудь сделать в зримом мире твоими руками. У него есть свой интерес.
А зачем?
Ему прикольно, хочет власти. Просто любопытно, играется. Как у людей. Мало ли чего он может хотеть. Может, он хочет с помощью тебя враждовать с другими духами. Может быть, он хочет, взяв тебя в слуги и все твое племя в слуги, чтобы вы сходили в соседнее племя и разрушили место силы другого духа в материальном мире, чтобы он никогда больше, чтобы он в ближайшей эпохе не мог воплотиться вообще никак. Отличный план. Сам-то он без человека-посредника в материальном мире, по сути, бессилен. Люди, и вот об этом я не сказал. Я идиот. Одна из самых важных черт анимизма. Ребята, божьи чудеса — это не для нас. История про то, что Бог говорит «Хо-хей!» и человека поражает молния. Нет. Человека поражает молния, потому что человек дурак и вышел в грозу стоять в поле. А молния, как известно, притягивается к вертикально стоящим предметам, да? У них все было в порядке с такой, как это сказать, народной натурфилософией, да? И представлениями о свойстве живого мира. И материального мира вообще. Духи без посредничества людей и других живых существ, можно животных, так же, как есть животные духи, есть материальные животные шаманы. Помните, я вам об этом говорил еще в прошлый раз, да? С точки зрения инуитов, например, почти любой кит-шаман. Вот. А только с помощью материальных посредников духи могут действовать в материальном мире. Они используют людей, предметы и животных для того, чтобы так или иначе влиять на материальный мир. чудеса, доступные им очень ограниченные. И обычно эти чудеса... Ну вот, характерный пример. Чингисхан считался величайшим, могущественнейшим шаманом, творившим чудеса. Что это были за чудеса? Он прозревал. Он знал, куда пойдут китайцы. Он знал, где вражеская армия. Он чувствовал, испуганы они или наоборот полны боевого духа. Понимаете? Это все самое высшее чудо, которое может даровать тебе дух, это, по сути, способность к телепатии.
Можно вопрос?
Слушаю.
Это не забегание вперед, но, тем не менее, это вообще нормально у подобных племен, что шаман объединяет, ну, шаман или лидер типа Чингисхана объединяет свои функции как духовного лидера,
это ненормально. Так и военного. Это ненормально, Чингис был один такой. Не один. У него были, среди его потомков это встречалось. Но Чингизу пришлось, придя к власти, хорошенько прорядить собственных шаманов, которые не хотели признавать его именно поэтому.
То есть духовный лидер отдельно, военно-политический отдельно.
Во всех первобытных культурах это выглядит именно и только так. Власть над племенем, власть вождя и старшего охотника и власть шамана — это две абсолютно отдельных власти. И то после Чингиза и чингизидов даже у монголов такого уже больше никогда не было. Считается, что Чингиз уник. Он такой один. Ну, не один. Среди его потомства временами шаманский дар просыпался, да? Батый был таким. Батыя считали истинным наследником Чингиза, именно потому, что он был шаманом. Настолько же сильным, насколько Чингиз. И тоже прозревал, как бы... Ну, помните, я вам рассказывал еще на лекции про монголов, как он перед битвой с европейцами впал в транс и увидел, как бы, результат этой битвы заранее.
Почему было невыгодно это совмещать в роль вождя и шамана?
Это разные требования, это концептуально разные требования.
Ну, если ты хочешь всего и сразу.
А плохо быть тобой, потому что хороший вождь обычно плохой шаман, а хороший шаман плохой вождь. Хороший шаман устремлен туда, в первую очередь туда. Все его нужды, его чаяния, цель магии и сама магия. Шаман может, шаман живет миром духов. Вождь, очевидно, живет материальным миром. Если ты сумел быть одновременно предельно целеустремленным в мире людей и в мире духов, что ж, тогда ты Чингисхан, но ты рождаешься раз в раз в эпоху.
Статы по-разному раскидываются.
Статы по-разному раскидываются, да. Слушай, ты меня деморализуешь немножко своим сном. Или ты слушаешь меня в мире духов? Да нет, я понимаю. Я понимаю, что тебя в свою очередь деморализует кошка. Вот.
Нет, кошка ее с моим духом как раз связывает.
А, да, разумно. Вот. Мы поговорим об этом подробнее, когда будем говорить непосредственно о шаманизме. В смысле, о шаманах именно. Мы сейчас говорим о духах, мы потом будем говорить о шаманах прицельно, и вот там мы поговорим подробно. Вот. Про это. Так вот. Про отношения с разумными духами. Они могут быть фантастически разнообразны. Самый плохой вариант — это служить. Потому что это означает, что дух управляет тобой, и ты действуешь в его целях. Хотя, ну как сказать? Если дух по-настоящему могущественен и при этом добронамерен, то в сущности можно ему, наверное, и послужить. Почему нет?
Как бы и не западло.
Но в среднем вообще это считается скорее ошибкой шамана и скорее доказательством того, что ты плохой шаман. Хорошее отношение с разумным духом — это равноправное сотрудничество. Товарищи, это равноправное сотрудничество может заходить очень далеко. У тунгусов, у эвенков, у монголов и родственных им бурят. У африканцев... черногорцев, которые из славян, может быть, сохранили наибольшее, самое, одно из самых диких славянских племен, вот, сохранили наиболее, может быть, от такого предкового славянского анимизма, полувыбитого христианством. Вот. У довольно многих народов есть такое представление о шаманской жене или шаманском муже. Это разумный дух, с которым на той стороне тебя связывают узы искренней любви, привязанности, страсти и взаимной зависимости. Внимание, люди! Это не дух-спутник и не дух-хранитель. Не путайте эти два понятия. Твой дух-спутник, специальный прирученный тобой дух, с которым вы тесно-тесно сотрудничаете и который помогает тебе во всех делах, это твоя незримая собака. Это дух уровня животного, который ищет для тебя следы, сторожит твой дом, утешает тебя, когда тебе плохо приходит там тебе руки полизать, да, и погреть тебя своим теплым мохнатым или там чешуйчатым боком, да. Вот. Все это прекрасно умеют животные. Разумный дух не может быть приручен, не может быть подчинен в полной мере.
Сам согласится тебе служить, потому что ты его спас.
Если ты по-настоящему... Да! Вот если ты по-настоящему охеренно могущественнейший, жирнейший шаманище, то у тебя может быть разумный слуга на той стороне. Но это считается очень опасным. Потому что почти во всех вот этих вот традициях есть представление о том, что стремление к свободе есть, в принципе, очень базовая черта для всех разумных духов. И хорошо, если этот слуга действительно обязан тебе жизнью. Но и то, обычно в таком случае заключается некий договор. То есть он говорит, ты спас меня, теперь буду я тебя служить 7 лет и 7 дней. Угу. Да?
А как можно убить духа?
Духи специфическим образом смертны. Сейчас мы об этом еще поговорим подробнее. Вот. Но это служение добровольное после того, как ты его спас, оно всегда длится определенный срок и не дает тебе, опять же, тот же самый тенгри, пытаться удерживать его после этого срока. Или нарушать сложные договоренности. Обычно он соглашается тебе служить на определенных условиях. Он, например, говорит, буду тебе служить, если ни разу ты не заставишь меня входить в огонь. Буду тебе служить, если ты ни разу не заставишь меня убить человека или свести его с ума. Буду тебе служить, если ты ни разу не бросишь меня уздечку.
Джин не может никого убить, джин не может никого воскресить, джин не да. может заставить никого влюбиться в кого-то другого.
Да, да, да. Кстати, вот это очень правильно. Арабские дни, джинны. Это наследие, в свою очередь, арабского базового анимизма. Отношение с ним, это в исламе продолжает жить, как бы, древняя арабская вера в духов. В разумных духов, соответственно. Вот. Есть очень плохой вариант. Когда ты сделал разумного духа своим рабом. Могущественный шаман может так сделать. Он может, на самом деле, связать и подчинить могущественного разумного духа по тому же принципу, по которому он может связать и подчинить духа животное. Но это игра для очень особого шамана. Потому что это чудовищный, неописуемый риск. У римлян была поговорка «Сколько рабов, столько врагов». В отношениях шаманов с духами это тем более актуально. Подчиненный тебе, связанный, разумный дух. Есть история про... Ханты-Манси у вагулов есть история про могущественного вождя, кстати, вот о сочетании, про вождя-шамана по имени Асыка. Того, кто последний сопротивлялся, он пытался объединить вагулов против русского завоевания, на самом деле. Многие вагулы приняли русских вполне добровольно, а вот Асыка, это была такая сумасшедшая лошадь, помните такого индейца? Вот. Это был такой сумасшедшая лошадь на ханты-мансийский манер. Он объединил часть вагульских племен с целью активно сопротивляться русским. И он был чуть-чуть чингис на полставки, он был вождь и шаман. И вот про него есть сказка, где говорится, что у него было трое рабов. Трое духов-рабов, которых он обманом подчинил себе. И пока они ему служили, он был абсолютно непобедим. И всех этих русских казаков гонял по вверх и вниз по каме и часовой, как хотел. Потому что эти духи для него разведывали, разузнавали секреты. И поскольку они были высокоразумны, они могли передать, пересказать ему стратегические планы русских близко к тексту. Вот. А дух собаки здесь какая прок? Дух собака может сказать, куда они пошли. Но дух собака не может незримо проникнуть в палатку, как бы, к казачьему атаману и узнать, о чем конкретно для духов языкового барьера не существует. Узнать, о чем конкретно он говорил со своими ясаулами, да? Вот. А у Асыки была любимая дочь. У Асыки была любимая дочь, которой начал во снах являться прекрасный юноша. А потом второй, а потом третий. Трое прекрасных юношей являлись ей во снах. И говорили, что все они безумно влюблены в нее. Все трое. Они все были невероятно прекрасны. И они по очереди устраивали ей невероятно чудесные эротические сны. С участием каждого из них. Или всех троих одновременно. Это у Графинны. Все в порядке. Вот. У Графинны и секс... в общем...
Зачем себя
искусственно ограничивать, да? Вот. Так вот. Они просили ее об одном. Чтобы она... они готовы были даровать ей, они так ее любили, что были готовы даровать ей вечную молодость при одном условии. Что она изберет из них одного, самого любимого, и ему подарит, вручит ему золотую иглу. Золотую иглу, застежку для одежды, которая хранится у ее отца в сундуке. Что ж, она избрала одного из них. Ночью прокралась, она была настолько влюблена, выбрала себе одного, в которого влюбилась прям совсем, пробралась в палатку к своему, ну, в шатер к своему отцу, сперла у него из сундука золотую иглу и в нужный момент, нужной ночью принесла ее на нужный холм. После этого ее нашли там полностью безумной, абсолютно тотально безумной, до растительного состояния. Асыка 7 дней лежал без чувств, выдерживая чудовищную шаманскую битву, сражаясь с ними тремя одновременно, ибо все они хотели его сожрать. Он сумел удержаться, он сумел, он был действительно могуч, он их прогнал. Он не сошел с ума, он пришел в себя и был как живой. Но все, они от него ушли. И никакого прозрения у него больше не было. И он был так, он был еще и чудовищно деморализован полным тотальным безумием своей безумной любимой дочери. Он идейно не хотел учить ее шаманизму, хотя она была прирожденной шаманкой, потому что он за нее очень боялся и считал незримый мир опасным местом. Он хотел, чтобы она выросла как бы нормальным человеком и там вышла замуж, нарожала детишек и с духами общения не имела.
Мораль.
Да. Вот он был здесь идиот. Он действительно... у этой притчи много моралей. Это рассказ, который Ханты и Манси рассказывают своим детям, в особенности детям-шаманам, да? Что, во-первых, плохая идея порабощать духов. Во-вторых, плохая идея, если у тебя ребенок шаман, не учить его шаманству, потому что дар-то у него есть все равно. А вот понимание, как с ним обращаться, нет. Вот. Так иначе Асыка был настолько деморализован, а еще и лишился своих волшебных дознавателей, и все, казаки завоевали Сибирь. Не Сибирь, а, простите, не Сибирь, а меня сейчас все убьют, простите, да, Урал не Сибирь, вот, завоевали верховья Камы и Чусабы. Вот. Но, в принципе, иметь такого раба — это хороший план. Это действительно могущество, это сила, но это бесконечная опасность. Он ненавидит тебя. А, еще, духи как бы, от старости-то они точно не умирают. Поэтому, если ты поработил такого духа, а потом его не удержал, то проблемы не у тебя. Сперва проблемы у тебя, потом проблемы у твоих детей, у детей твоих детей, у твоего племени, у племени, которое будет потом жить на этом месте. Вы поняли меня. Есть, в свою очередь, у тунгусов есть история про одного могущественного шамана, про старого Эйхелена. Это такой их Гандальф. Старый Эйхелен — это могучий шаман древности, который в свое время спас племя от проклятия. Племя, которое преследовало безумие и проклятие, которое куда ни кочевало, эпидемия безумия в нем продолжалась. Он пришел туда и выяснил, что причина в том, что давняя мать-основательница этого племени когда-то соблазнила, обманула и поработила могущественного разумного духа. И теперь он, не разбирая, преследует всех ее потомков. Вот. Эйхелен вступил с этим духом в диалог и объяснил ему просто, что ты понимаешь, чувак, 700 лет прошло. Если что, прошло 700 лет. Это уже не те люди. Дух был на самом деле добрый сам по себе. Он ужасно расстроился, раскаялся и стал духом-покровителем этого племени. Чтобы искупить как бы ту вину, что он карал детей и внуков за грехи их прабабки.
Равина спрашивает, чем физиологически может быть обусловлено безумие от не справился с духами?
В смысле? Чем физиологически оно может быть обусловлено? Ума не приложу.
Материалистическое объяснение.
Материалистическое объяснение? Ну, когда дух вторгается в твою психику, самоочевидно, твой гормональный баланс внутри мозга тоже довольно сильно меняется. Всячески, я думаю.
Ты вообще как-то так меняешься.
Для этого нужен научный эксперимент. Для этого нам... Ну, а эксперименты над людьми запрещены. Для этого нам нужно поймать как бы кого-нибудь, одержать его духом и сделать ему МРТ и ЭЭГ.
Я спрашиваю про другое.
А про что?
Нужно замерить нашего экспериментального человека, изучить его всячески, как у него все было до того.
До одержимости, а потом одержать. Да, отличный план. Простите, был взволнован. А, Лиз, ты говоришь, что знаешь, о чем меня спрашивают?
Ну, вот, конечно, ржете, но я имею в виду, что тебя, наверное, все-таки спрашивают про то, есть могут ли быть какие-то естественно-научные...
Могут ли быть естественно-научные объяснения одержимости? Ребят, я не знаю. Да, наверное, да. Наведенный психоз.
Что значит наведенный? Что называешь наведенным психозом? Не бывает наведенного.
Ну, как это объяснить? Ну, в смысле...
Называется просто психоз.
Ну, заразный психоз, грубо говоря.
Психоз не заразен.
Индуцированный.
Это можно.
Вот. Самое главное... Спровоцированный, да. Но вообще, я не знаю, ребят. Я не нейрофизиолог. И я вам сейчас рассказываю...
Люди, как бы половина людей с психозом... Нет, не половина, на самом деле практически все... Фабула бреда при этом звучит как кто-то или что-то.
Кстати, да. О, кстати, да, одно из очень ярких особенностей шизофрении, да, это то, что кто-то извне контролирует мои действия.
Контролирует
голос
мои действия,
сказал мне.
Мои мысли, мое тело.
Думает моими думает мысли вместо меня, контролирует мое тело вместо меня и так далее. Если поговорить с шизофрениками, то, что они описывают, то, что сам шизофреник
они
говорит о своем состоянии.
Вам расскажут, что у них в голове чужие мысли. Это не их мысли. Это какие-то чужие мысли. Что это кто-то двигает их руками и двигает
да,
их ногами.
Да, да, да. И все, что угодно еще.
То есть, ну, давайте так. Просто если мы говорим как бы с внешней точки зрения по отношению к самим религиозным концепциям,
да,
то это все объяснить очень просто. Но, наверное, мы сейчас все-таки...
Ну, скажем так, я рассказываю о том, что считали они.
Ну да.
Да?
Нас в первую очередь интересует, наверное.
А как оно... скажем так, вот очень долго объяснять, как оно...
В смысле, ты про что спрашиваешь?
Как работает шизофрения?
Ну, как она, да, физиологически.
Это долго объяснять.
Проблема в том, что мы не
знаем, и мы не знаем.
Как это работает.
Мы еще не знаем, как это работает.
Концепция, как это работает. Можно как-нибудь будет про это просто отдельно поговорить.
Можно про это отдельно поговорить, на самом деле. Я думаю, что Лиса может фантастически интересно рассказать про шизофрению и историю. Вот, но это немножко просто отдельно, это не вполне совместимо с нашей темой, ну, в смысле, не, это не одна и та же тема, скажем так.
Но я просто к чему? Я к тому, что вот вся эта группа симптомы громче отчуждения, да, того или иного, это все очень похоже, по крайней мере, по описанию, да, так нарративно по описанию, очень похоже на то, что как бы, в подобных культурах назвали бы одержание.
Да. Вот. Так вот, а теперь, собственно говоря, о том, о чем я начал говорить, самый сложный и один из самых прекрасных и одновременно самых опасных способов общения с духом. Дружба или любовь в отношении с разумным духом. Дружить с духом прикольно. Это, скорее всего, означает, вот в отличие от службы тебе духа в обмен на спасение... Если ты сумел по-настоящему искренне подружиться с существом с той стороны, если оно находит просто удовольствие, если оно не просто благодарно тебе, например, за спасение, да, А если оно находит искреннее удовольствие в твоем присутствии, ему с тобой хорошо. Что ж, ты невероятно везучий шаман, и ты хороший, правда. Ну, то есть как, ты хороший шаман, это не значит, что ты добрый человек, да? Может быть, ты очень любишь убивать и мучить людей, и дух, который тоже очень любит убивать и мучить других духов и людей, очень тебя любит и считает, что ты ужасно клевый, и что когда ты потрошишь как бы человека заживо, ты делаешь это с невероятным артистизмом, и он будет с тобой дружить. Это не сделает тебя хорошим человеком, но сделает тебя хорошим потрошителем. Вот. Духи бывают разные. Но смысл в том, что подружившись с духом, да, ты приобретаешь сразу массу бонусов и плюшек. Во-первых, да, тебе будет вести. Он будет с тобой сотрудничать добровольно, он будет тебе что-то подсказывать, он будет рассказывать тебе о том, что видит, он будет рассказывать тебе об эмоциях других людей, которые он воспринимает напрямую. Тебя невозможно будет обмануть. Вот. Собственно говоря, одна из великих историй про Эгеля Скалагримсона, был такой совершенно знаменитый колдун в Скандинавии, Эгель Скалагримсон, вот, у которого был, собственно говоря, друг, близкий друг Альф. Это скандинавский разумный житель страны духов. Ну, эльфы. Вот. У него был друг Альф, который был ему действительно близким другом, и который всю дорогу путешествовал вместе с ним, рассказывал ему разные вещи и помогал ему предотвращать козни врагов. Эгель Скалагримсон считается самым великим скандинавским эрилем, то есть колдуном-песнопевцем, по сути, шаманом, за историю скандинавского шаманизма. Вот. Отношения с духом-другом очень напоминают, и тут легко можно спутать, отношения верующего с Богом. Потому что ты все время с ним разговариваешь, ты делишься с ним своими... Эту дружбу нужно поддерживать. Еще одна черта духов. Духи любопытны, но в чем-то непостоянные. Духи очень переменчивые и стремительные. Собственно говоря, один из современных, ну как современных, в 70-е годы он давал интервью Мирчелиаде, вот, бурятский шаман Хенджер Мелсдоржиев, говорил ему, что даже самые высокоразумные духи созданы из быстрой воды ручья. Они отражают все, что видят, и поэтому постоянно меняются. Если ты хочешь, чтобы ручей все время отражал тебя, ты должен часто-часто к нему приходить. Чтобы разумный дух продолжал с тобой общаться и продолжал тебя дружить, и не забыл тебя. Он потом вспомнит лет через 500. Он вспомнит, что у меня же есть лучший друг. И придет к тебе. И, возможно, найдет твоего праправнука, найдет в нем что-то похожее на тебя и будет с ним дружить. Для начала очень-очень расстроится. И, возможно, породит локальную эпидемию безумия среди людей, потому что будет очень горевать. Возможно, отправится искать тебя в мире духов, и что ж, может быть, даже найдет. Но в твоей нынешней жизни тебе это уже не поможет. Он о тебе уже забыл и ушел. Поэтому, чтобы дух о тебе не забыл, с ним нужно постоянно говорить. О нем нужно часто вспоминать, с ним нужно постоянно поддерживать контакт. Вот. Это похоже на отношение человека с божеством. Утренняя молитва, вечерняя молитва. Духам нравится жизнь людей. Тунгусы считали и сильно считали, что духи относятся к людской жизни как к потрясающе интересному... Собственно говоря, это реплика современного шамана, буквально современного, интервью было взято 2 года назад, когда у него спросили, а почему духи все время пытаются связаться с людьми, им что-то от нас нужно, мы им зачем-то вот как-то очень сильно нужны, они хотят нас чему-то научить. Он почесал в затылке и сказал, ну, вы понимаете, они ходят на нас смотреть, наши переживания совсем другие, чем у них. Им очень интересно, им очень любопытно. И когда он захотел привести пример, да, он его привел. Вот вы сериалы бразильские смотрите. А им любопытно, и поэтому лучший способ поддержать любопытство духа в своем отношении — это рассказывать ему про себя. Это делиться с ним своими чувствами, своими мыслями, своими страхами. Опять же, он может тебе помочь. Он может тебя успокоить, поддержать. Объяснить, что фигня то, чего ты боишься. Или наоборот сказать, что «Эй, стой, мало боишься!» То, что ты считаешь мелкой бедой, на самом деле предвещает большую неприятность. Сделай с этим что-то, да? Вот. И эти отношения... А, Эва?
Как вот в этой связи работают духи предки у какого-то рода? Какое вот отношение?
Про духов предков мы поговорим отдельно, когда будем говорить про, про души. Про души людей и их поведение в незримом мире. Это отдельная огромная тема, они ведут себя иначе. Сейчас я говорю об аборигенах мира духов, о урожденных духах. О духах, которые никогда не были людьми. Или настолько давно были людьми, что забыли об этом напрочь.
Бывает же не только человек, а какое-то животное, которое было предком.
Да, 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 это тоже отдельная история. Это правда отдельная история. Это мы, когда мы будем говорить о тотемах. Люди, эта картина мира очень сложная и многообразна. Реально сложная и многообразна. Мы об этом еще поговорим. Вот. Так вот. Эти отношения могут зайти по-настоящему далеко. На какой-то момент дух может тебя полюбить. И ты можешь полюбить его. И у тебя может появиться шаманская жена или шаманский муж. Что здесь круто? Теперь у тебя есть дух, который точно о тебе помнит. Если духа друга ты можешь потерять, если не будешь постоянно с ним общаться, то если ты довел духа до того, что он в тебя влюбился, он будет о тебе помнить. Он от тебя уже никуда не денется до самой твоей смерти. В том числе и потому, что с точки зрения духа твоя жизнь довольно коротка, и он будет привязан к тебе все время. Он не успеет, не успеешь ты ему надоесть. Что в этом еще хорошо? Это хорошо и в случае с духом-другом. А разумный дух-друг — это самый лучший проводник для тебя, когда ты умрешь. Если у тебя были хорошие с ним отношения, то он будет встречать тебя на той стороне. Это, кстати, еще к вопросу о духах-рабах. Дух-раб разумный тоже будет ждать тебя на той стороне, когда ты умрешь. Общая черта шаманов, которые подчиняли себе разумных духов силой, это то, что они очень хотели жить подольше, очень, очень, очень боялись умирать. Потому что смерть рвет узы априорно. И вот там тебя ждут. И вот, ой, как он тебя ждет, как он будет тебе рад, как он тебя встретит, и куда он тебя поведет. Тебя, только что умершего, и каким бы ты ни был шаманом, некий шок в момент смерти все равно происходит. Лучше задолго до смерти, чтобы он успел забыть и заняться чем-то другим. Если ты его прямо перед смертью отпустил, он... Нет, он не будет тебе сильно... То есть, ну хорошо, он тебя... Он будет мучить тебя после смерти не 500 тысяч лет, а 400. Но вряд ли то, что отпустил его перед смертью, искупит все мучения, которые ты приносил ему при жизни.
Отчаянные ребята заводили себе духов рабов.
Вот, так вот. Естественно, в случае с духом возлюбленным это правило тоже работает. Вот он будет тебя ждать. О, как он будет тебя ждать. О, как он тебя встретит. О, как он скомпенсирует тебе всю боль смерти. Как он окружит. Теперь ты одно с ним. Теперь ты с ним на одном уровне. И вы будете жить долго и счастливо на той стороне. Грубо говоря. В чем здесь проблема? Первое. Влюбленный дух никогда о тебе не забывает. Влюбленный дух не забывает о тебе никогда. Влюбленный дух помнит тебя все время. И все время хочет с тобой общаться. представьте себе, как бы сложные отношения с зависимостью, в которой как бы вот отходить от партнера просто вот совсем, совсем не хочется. И никуда ты без него не ходишь. И он без тебя никуда не ходит. И если ты сказал ему, посиди, я почитаю и не хочу сейчас с тобой разговаривать, я хочу там почитать или телевизор посмотреть, он на тебя обидится сразу же, сильно, и будет бить посуду. Если уж ты влюбил в себя духа, то ты просто... Это приручение самой высшей формы, да? И духи плохо понимают, что у тебя может быть какая-то жизнь кроме них. Дальше, ребята, эти существа ревнивы. Могут быть ревнивы, по крайней мере. Нет, товарищи, духи тоже разные. Тебе может повезти найти себе шаманского мужа, который будет добрым, терпимым, неревнивым, пофигистичным. И будет о тебе заботиться, будет тебя любить, но при этом не будет тебя ревновать и не будет тебя преследовать. Да, тебе может повезти. Окей. Что?
А вероятность?
Ну, как у людей. Примерно. Сколько среди людей, людей, которые вообще не страдают ревностью, которые готовы как бы прощать долгое отсутствие возлюбленного, которые не считают необходимым делить, как бы если уж у нас отношения, то в этих отношениях делить как бы массу всего. Сколько таких среди людей, ну? Процент. Вот и у духов примерно так же. Они ничем качественно от нас не отличаются. Дальше дух будет заниматься с тобой сексом. Что это означает? Забудь о любых снах, кроме эротических. Забудь о том, чтобы в течение дня помечтать о чем-то. Скорее всего, забудь о том, чтобы ходить в незримый мир зачем-то, кроме как поебаться. По крайней мере, он будет требовать, чтобы сперва, если уж ты вышел в незримый мир как шаман, чтобы сперва ты его удовлетворил, и уже потом ты пошел заниматься своими делами. Но пока он не удовлетворен, он тебя не отпустит.
Не, ну а что? Ты сюда вообще зачем пришел?
Секс с духом тратит огромное количество твоих сил, в том числе и чисто материальных. Имеешь шанс заполучить анемию, как бы, эту самую тахикардию и, как называется, болезненная худоба? Анорексию.
Да.
Вот. И, господи, забудь об отношениях с другими духами, во-первых. Прям напрочь. Ну, собаку можешь держать. Но с другими разумными духами даже не пытайся разговаривать. А еще постарайся от людей других держаться подальше. Потому что, не дай Господь, у тебя появится близкий друг или возлюбленный в мире людей. Ну, если ты к этому... Нет! Если ты готов сделать вот так, то все даже мило.
Знаете что? Вы сейчас описываете настолько нездоровые отношения, что я начинаю задумываться, действительно ли этот дух возлюбленный разумен.
Слушайте, а у людей как?
Ну, не на такой же степени, но не все же сразу.
Почему это?
А...
Я живу в стране пони, хорошо.
Эйден, у вас давно были отношения с людьми? Нет, бывают, я говорю, бывают. Я сейчас говорю об опасностях. Вам может повезти. И у вас может оказаться дух возлюбленный, разумный, сдержанный, не склонный к зависимостям, адекватный, неревнивый, мудрый и осторожный. Вам может повезти, тогда вам офигенно. Тогда вы просто счастливы, как я не могу что. Тогда вам очень круто и очень клево. Но может и не повезти.
Слушай,
да.
Вызывает интерес еще такой разрез.
Да.
А эти отношения с духом, я понимаю, что вопрос про пол духа, это вопрос интересный, опять же?
Пол духа, если дух в тебя влюбился, то его пол будет таким, который тебя сексуально привлекает.
А, то есть истории бывают всякие.
Истории бывают всякие. Есть духи, которые почему-то любят являться в виде мужчин, есть духи, которые любят являться в виде женщин, есть духи, которые любят являться в форме гермафродитов, но вообще нормой считается, что пол для духа явление условное. Он может там 500 лет являться только в женском обличье, А потом его что-то вставит и явится в мужском. Вот. А, но если дух твой возлюбленный, то ты можешь быть уверен, что он будет принимать облик человека того пола, который тебя привлекает. И при этом будет соответствовать твоим тайным мечтам о сексуальном партнере.
Да ну, shit, Шерлок.
Вот. В чем здесь еще проблема? Что если уж дух в тебя влюбился, он будет тебя обольщать. А он умеет это делать. Если вы с ним уже в контакте, он, блин, твои мысли читает. И он в курсе, что тебя возбуждает больше всего. Именно это он и будет тебе показывать. Причем, может быть, то, чего ты сам о себе не знал. Вот. Если он тебе надоел, и ты устал, он тоже об этом узнает. Он очень расстроится! А вслед за этим расстроишься ты, твоя деревня, соседняя деревня, все. Ну, это зависит от того, какого могущества дух. Опять же, в таких отношениях может быть проще находиться с не очень могущественным духом. Потому что история, как в тебя влюбилось нечто древнее и огромное размером с полтайги, это обычно очень-очень-очень страшная история.
Как невеста Полоза.
Невеста Полоза! Кстати, чудесная... Вот, кстати, рекомендую чудесная песенка Хиловиса. История про то, как в меня влюбился... Ой, господи, боже мой, не называйте его ночью. Этот вот, тот подземный, сам, понимаете, сам влюбился, господи. Мне пиздец. Называя вещи своими именами. И проблема в том, что девушка там пытается уговорить там парня ее, там ее любить получше и никуда ее одну не отпускать. Как, в общем, большой знаток этого дела, скажу вам, к сожалению, не поможет. Скорее всего, парень спятит или покончит с собой. Но, правда, это Полос. Полос мудрый. Может быть, с Полозом есть шанс договориться и объяснить ему, как бы, что ну, чувак. Ну, зачем она тебе, да? Может быть, у него это пройдет. Почему нет? Или нет?
Интересно, какие вообще могут быть... Какое может быть взаимодействие, как бы, духа с человеком-соперником?
Он будет... Отношение духа с человеком-соперником. Он будет делать все, чтобы ему максимально навредить, естественным образом. Ну, зависит от духа, конечно, да, от характера духа. Но если он ревнует, то он будет ему вредить.
Вот у тебя есть дух, который тебе надоел.
У меня был дух, он мне надоел. А дух пришел, мой дух пришел назад. Да, но 45 вагонов. Да, отличная история, кстати, про неправильные отношения шамана и духа рекомендую. Просто песенка, как бы, ну, в обличии кота, почему нет? Он прошел сквозь ад и восстал из ада. Вот. Так вот, что ты говоришь? Итак, у меня есть дух, он мне надоел. И у меня есть парень, который мне не нравится.
Нет, парень, например, наоборот, который мне понравился.
Да. И?
Положим, я знаю духа.
Тогда получается призрак опера.
И? Если... Вижу, что что-то не так с моим парнем. Я говорю, так, чувак. Вот я знаю, что это ты сделал.
Но вообще, кстати, вот сейчас Эйтон прекрасную вещь сказал. Еще одна совершенно прекрасная история про влюбленного духа и отношения. Phantom of the fucking Opera. Рекомендую. Отличная история. Великолепно описывает, как бы, вот что бывает в таких ситуациях. Но тут дух оказался на самом деле хороший и высокоморальный. Которого сперва переклинило, и он перебил и свел с ума массу народу. Но потом сказал, ладно, так уж и быть, иди. Да, хорошо, иди, люби своего тупого Рауля. Вот. Такое тоже бывает. Но это должно... Да, ребята, так вот. Кристине Дая очень сильно повезло. Вот это хорошая история про влюбленного духа. Теперь представьте себе плохую. Да-да-да. Вот.
Но все-таки духи, как люди, обычно влюбляются за телесную красоту?
За что только духи не влюбляются?
Но обычно это либо прекрасная девушка, которая...
Ну, это же сказка, господи. Ну, да. Духи влюбляются очень за многое. Собственно говоря...
Если ты старый, как бы, ну, не очень старый, но шаман среднего возраста...
Все в порядке, дух может в тебя влюбиться. Дух видит другую красоту. На той... А, да, опять же, на той стороне. На той стороне ты можешь быть как бы белоперым оленем о восьми щупальцах, да? И никакой дух не устоит перед такой красотой неземной. Вот. Есть прекрасная история, собственно, у халха-монголов, моих любимых. Халха-монголы — это такие монголы-монголы. В смысле, это, как бы так сказать... Но это the монголы, это самый такой центровой монгольский народ. Вот, у халха монголов есть история про Тенджина. Великий шаман Тенджин, Тенджин Бо. Это тоже такой немножко Гандальф. Вот. Этот Тенджин Бо, у него была вообще интересная история. Он был гомосексуалистом. Среди шаманов это вообще часто... Мы поговорим подробно еще об этом, когда будем говорить непосредственно о шаманах. Вот. Но вообще сексуальная... альтернативная сексуальность среди шаманов очень частое явление. Гомо, транс, все что угодно. И то, и другое. Би. Вот. А он был гомосексуалистом, и у него были отношения глубокой страстной влюбленности. Собственно говоря, он был... Он сам по себе не был особо добрым человеком, прямо скажем, этот великий Тенджин. Он был вполне себе тем, что монголы называли Кара-Бо, черный шаман. То есть, скорее шаман, который действует агрессивно и подчиняя, принуждая, да, а не уговаривая и убалтывая, да? Вот. Так вот, его возлюбленным... Был князь Верховий Керулена. Дух, который покровительствовал истоком самой центровой, самой культовой, самой мазной монгольской реки Керулен. Шириной в целую Яузу. И летом не пересекает. Не пересыхает.
И такой же могущественный, как
вот. Керулен огромен? Керулен... Слушай, давай так, по меркам центральной Монголии Керулен это не просто река, а речища. Вот. Она шириной с целую Яузу и течет все лето, ни разу не пересыхая. И курица не может ее перейти. Совсем не может, никак. Даже если очень постарается. Даже летом в самую засуху курица не может ее перейти. Вот. Когда хан Батый впервые увидел Волгу, много он подумал, я думаю. Вот. Так вот, князь Верховий Керулена, могущественный и прекрасный дух, был возлюбленным шамана Тенджина. Он был его возлюбленным всю жизнь, и, как и сам Тенджин, был он существом властным, агрессивным, харизматичным и, скорее, склонным подчинять, а не подчиняться. Вот. Их отношения с Тенджином как раз завязались из того, что Тенджин... Началась засуха, и дух был в плохом настроении, и Керулен начал пересыхать. Впервые за историю наблюдений. И Тенджин явился в верховье Керулена... И начал гнобить этого духа, чтобы тот немедленно вернул людям, как бы, нормальное течение реки. И они сражались! Они сражались 18 дней. И это сражение перешло в бурный секс. Потому что они увидели, насколько прекрасны они оба в этой ярости, гневе и в облаке из черных молний. Вот. Этот дух стал его возлюбленным и сопутствовал ему везде и всегда. И вот дальше произошла такая интересная история. У этого Тенджина в юности была попытка гетеросексуальных отношений. Ему не понравилось. Но от этого вот короткого брака, потом они с женой развелись, у него родился сын. И когда Тенджин был уже стариком, он решил этого сына разыскать. До этого ему было на него абсолютно пофиг, он занимался там великими делами. Вот. А тут он решил этого сына разыскать. Разыскал сына, выяснилось, что сыну там уже 22 года, и он умелый практикующий шаман, унаследовавший дар своего отца. Только его сын был тем, что в Монголии называют Акбо. Белый шаман. То есть общающийся с духами по принципу уговоров, мягкости, нежности, добра и тепла. Ну вот. И, собственно говоря, он нашел этого сына, он сказал ему: «Люк, я твой отец». И его сын даже не сказал «нет» и не прыгнул как бы в яму. Вот, они заобщались, и он к этому сыну ужасно привязался, нашел в нем такое утешение на старости, да? Очень старый, очень одинокий, очень страшный человек, которого никто не любил, а все боялись. А его сын внезапно начал его как бы любить, уважать, и у них установились ужасно трогательные отцовско-сыновние отношения. И внезапно князь Кайрулена приревновал его к его сыну. Потому что он начал проводить много времени в зримом мире, а даже и в незримый мир начал предпочитать ходить со своим сыном и там его всему учить. Вот, и все такое. И характер у него начал смягчаться, что самое ужасное. Он перестал быть... Он... Вот это любовь к сыну, да, и нежность, и все такое. А его сын еще и белый шаман, то есть сам по себе доброе и ласковое существо. Тенджин начал становиться добрым.
Да вообще...
Невероятно, невероятно разъяренный князь Кайрулена понял, что он должен уничтожить этого щенка, и тогда Тенджин снова будет его и только его. Вот. И тогда он, собственно говоря, пошел сложным путем. У этого его сына была жена. Слабая шаманка. Шаманка, но слабенькая. Он напал на нее. С целью одержать ее, захватить ее тело, через нее добраться до его сына и свести его с ума. Вот, да. Комбинация сложная. Первая часть у него получилась. Он успешно одержал его жену. И когда они... Вот, собственно, этот самый сын занимался якобы со своей женой, а на самом деле с ее телом, одержанным Тенджином, занимался сексом, а шаманы занимаются сексом в обоих мирах, если они оба шаманы. В самый пиковый момент князь Кайрулена явил свою нечеловеческую мощь и обрушился на бедного юношу во всей своей страшной силе. Я вообще не Орландина, я Дед Мороз, да. Вот. Началось великое сражение, опять же, которое длилось довольно долго. Что из этого получилось? Когда его сын понял, что сделал этот дух. Когда он понял, что этот дух практически свел с ума и поглотил душу его любимой жены, в нем проснулась сила его отца. Он отринул свои принципы белого шамана и обрушился на князя Кайрулена с такой чудовищной мощью, что сам Тенджин мог бы позавидовать. Да, князь Кайрулена сказал: «О, господи, как ты прекрасен сейчас!» Забыл про Тенджина и безумно влюбился в этого парня. Парень, что характерно, его победил, изгнал его из тела своей жены, увез... Что? И увез жену в Тибет. Для монголов Тибет — это особое место великой мудрости. Увез жену в Тибет, чтобы вместе с тибетскими великими шаманами помочь вернуть и исцелить ее душу. Все это время князь Кайрулена преследовал его, гнался за ним и умолял его как бы «будь моим». Писал ему: «Забудь про эту дуру, ты лучше своего отца, ты лучше всех!» А вслед за ними гнался старый Тенджин, который был зависим от этих отношений не меньше.
Ах ты щенок!
Ах ты щенок! И который хотел убить своего сына, ибо считал, что его сын... Он был черный шаман, он был в голове тоже черный шаман. Он считал, что его сын воспользовался его отеческой любовью, чтобы совратить и сманить его духа, хранителя его духа возлюбленного. и на высотах Тибета произошел тройной поединок между этими тремя. Нет, слава богу. Слава богу, мальчик сумел победить их обоих. Мальчик сумел, в сущности, уничтожить своего отца, убить его тело и разрушить его душу до такой степени, что Тенджин ушел в незримый мир на уровень травы там куда-то, в общем. И что с ним было потом, уже неизвестно. И вот когда Тенджин погиб, старый дух Великой реки понял, что вообще происходит. Понял, что происходит какая-то полная хуйня, и он сам в этом виноват. Ужасно расстроился. От дальнейшего поединка с мальчиком отказался. И ушел далеко в незримый мир разыскивать потерянную душу Тенджина. И след его тоже простыл. И на 300 лет Керулен остался без хранителя вообще. Никто не занимался его водами. Мальчик, вернув себе душу, успешно вылечив, кстати, свою жену и вернув себе ее душу, вернулся сам к истокам Керулена, и он и его дети 300 лет сидели там и берегли реку вместо отсутствующего духа. Так что у этой истории даже есть хороший конец. Но видите, какая невероятная мексиканская драма разыгрывалась в монгольском мире духов.
Где фэнтези? Где сериалы?
Да, я понимаю. Где, в конце концов...
Монголы пишут.
Нет, ну где HBO, как бы?
Да, HBO это явно здесь не хватает.
Господи. Да, логично. Этот канал называется HBO.
Что?
Я всю жизнь говорил NVO. Неважно. Ладно. Я тоже не... Ребята, в монголосфере существует все. Есть монгольское фэнтези. Очень шаманское. Есть монгольские фанфики. Есть чудесный слэш про Тамерлана и Тахтамыша.
Я рада. Ладно, ладно, все мы с детства знаем сказку «Конёк Горбунок».
Но мы... Что, сказка «Конёк Горбунок»?
Тоже в чем-то очень монгольское фэнтези. Конем Горбунок ростом ровно с монгольскую лошадку.
Нет, точно, это же Гесериада,
да? Господи, это же Гесериада. Твою мормышку. Конек Горбунок — это русский пересказ Гесериады. Дзуру и его смешная лошадка. Пиздец. Я уже не смогу это развидеть теперь никогда.
Сам это увидел.
Это я? Да. И забыл об этом напрочь.
Склероз?
Клево. Склероз — отличная болезнь. Да, я об этом сам забыл.
А может быть, вы это еще вытеснить?
Ну вот, да, нет, я не знаю, почему про это не снимают потрясающий аниме-сериал. Не знаю, правда. Надо бы. Япония, главное, близко. Чё мы тупим, понятно, мы далеко. Японцы же в двух шагах. У них своего хватает, конечно.
Фу. Скажу, китайцы.
Китайцы не будут. Вот. Но вот вам драматическая история любви духа.
Вы говорили про погоню, что мне вспомнилось «Лесной царь».
Господи, Гётовский лесной царь, да. Который влюбился в юное дитя и хочет его увлечь. Кстати, да, влюбленность духов может быть... Спасибо, Эвери. Я совсем забыл про это. Влюбленность духов может быть не сексуальной.
Карлсон ревнивый дух.
Слушай, а Карлсон, кстати, как дух, да, спутник.
Но это друг. Это история про духа друга. Не надо мне слыша, Карлсон, малыш, пожалуйста. Уже есть, да?
С темной теоретической статьей уже 10.
Да. Звездец. Но, в общем, суть заключается в том, что дух может полюбить тебя не как сексуального партнера. Дух может сказать: Люк, я твой отец. Я хочу, чтобы ты был моим ребенком. Я буду тебя нянчить и тешить. И пиздец.
И это тоже постоянно.
Да.
Ну, я прям понимаю, что...
Кстати, а когда вот этот вот приемный ребенок духа взрослеет?
Это проблема, поэтому он предпочтет тебя убить до того, как ты повзрослел, а в мире духов вечно поддерживать тебя в состоянии ребенка. Лесной царь Гёте!
Просто говори нет всем встречающимся духам.
Ну, или нет.
Поможет.
А еще тебе может повезти, и тебе может встретиться очень хороший, разумный, клевый дух, который будет относиться к тебе как к своему ребенку и будет при этом хорошим, ответственным родителем.
А вот это точно сказано.
Сколько таких духов? Правильный ответ. Сколько у нас ответственных, хороших родителей, которые адекватно относятся к взрослению ребенка, как бы соблюдают его личные границы всегда, да? Сколько таких? Вот духов примерно столько же.
А он к тебе может относиться как к ребенку, только когда действительно еще ребенок по жизни? Или когда ты уже вырос, он все равно может сказать?
Нет, ему нужно... Вот здесь ему будет нужна вот эта детская душа. Детская незамутненная душа. Еще одна проблема. Дух может захотеть стать твоим ребенком. Тогда он примет вечно педоморфную форму?
Греческий.
Педоморфный, с греческого, детообразный. Вот. Он может принять педоморфное обличье и история при дитя подменыша. Для начала он может одержать твоего обычного ребенка.
Так это он не со зла, да?
Это он не со зла, это он потому что хочет, чтобы ты был его мамой. И не важно, что ты мужчина. Он хочет, чтобы ты был его мамой. Не важно. Вы поняли. Проблема, много проблем. Поэтому на самом деле умные, осторожные шаманы говорят, соблюдайте границы. И в отношениях с духами будьте осторожны. С разумными духами в первую очередь. Старайтесь не заводить с ними слишком близких отношений. Не позволяйте этой дружбе перерасти в любовь или в что-то вот подобное. Если вы не уверены абсолютно, что именно этот дух, это тот дух, с которым вы хотите прожить всю свою жизнь. Буквально всю, буквально свою, буквально жизнь, да? Вот, будьте, пожалуйста, осторожны. Но бывают и прекрасные истории. Бывают и прекрасные истории, на самом деле. Бывают истории про духов, которые становятся потрясающе добрыми, верными и преданными, вот такими вот спутниками и супругами. А, собственно говоря, на самом деле, подобную историю рассказывают на Урале. Тоже те же самые ханты-манси. Вот про Асыку история довольно страшненькая, про его рабов. А еще есть история, собственно говоря, про Сорнинай. Сорнинай, она же золотая богиня, как ее называли русские. Она не богиня на самом деле. И она вообще не урожденный дух. Она человеческая женщина. Она человеческая женщина, у которой случился дух возлюбленный. Могущественная шаманка древности. У которой случился дух возлюбленный, который влюбился в нее еще когда она была совсем юной девочкой. А она ему отказала. Она ему отказала. Он разгневался, но отступил. Он даже на нее напал сперва. Она выдержала его нападение, она была могущественной шаманкой. Но он сам сказал... Еще девочка, да, 13 лет. Сорнинай была как бы великой шаманкой, да? Непревзойденной. Вот. Ее дух возлюбленный, напал на нее, она выдержала его нападение, но он прекратил нападать. Он сцепил как бы все свои щупальца как бы в узел и сказал, что нет, я тебя люблю, я не хочу тебе вреда. И отступил. Она вышла замуж. Прожила со своим мужем 10 лет. Муж оказался редкая сука, бил ее, пытался запрещать ей шаманить. Когда у их дочери проснулся шаманский дар, тоже начал, в общем, начал бить и дочь. И все было плохо. Типа того. Вот. В какой-то момент она разгневалась на мужа, до этого она просто очень сильно в него влюбилась, и поэтому какое-то время все это терпела, потом разгневалась, как бы сказала, хрыщ, и муж необратимо сошел с ума. Вот. Это было как раз, когда он избил чуть не до полусмерти ее дочь, она пришла в материнскую ярость, да, и вот муж кончился. Вот. Они вместе с дочкой ушли как бы жить в лес, поставили там себе шаманский дом, и она начала сама учить свою дочку шаманству, все было у них хорошо. И тут к ней снова явился этот дух. И сказал, Най, а вот теперь? А она сказала нет.
А теперь
Ну вот, нет, ну вот строптивая есть. Она была. У нее дочка есть, она хочет заниматься сейчас только своей дочкой, учить ее шаманство, она не хочет отвлекаться на духа. Ее главным аргументом было, что дочка и так натерпелась, и она будет теперь учить ее. Дух сказал... Ужасно разгневался, река вышла из берегов. Три стада лошадей сошло с ума. И с диким визгом разбежались во все стороны. Но ни ее дочку он не тронул. И отошел. Дочка выросла. Стала могущественной шаманкой. И Най ее отпустила. Типа, иди теперь сама шамань. Дочка ушла. Най к этому моменту уже к 50. И тут к ней снова является этот дух. И говорит, а теперь... Она немножко прихренела. И сказала, ну блин, я же вроде как уже старуха. Он сказал, какое мне дело до твоей смертной оболочки, на той стороне ты все та же, что и была. И вот тут она сказала да. И когда она уже была реально старухой, а 50 лет для средневекового вагула, это, ребята, дряхлость почти. И вот тут он стал ее возлюбленным. И когда она умерла, лет через 5, он провел ее через двери духов, помог ей полностью сохранить память и силу в мире духов. И в мире духов продолжал ее учить и опекать. Они стали там прекрасными возлюбленными. И она набрала от этого невообразимую силу. И, собственно, после этого стала чем-то вроде верховной матери-покровительницы всех вагулов. Золотая женщина, золотая дева. Ну, дева... Сорни Най — это буквально золотая, как бы так сказать. Най — это, ну, это не имя, это титул своего рода, означающий дословно расширенная, раздвинутая, то есть рожавшая женщина. Вот. Золотая мать, как бы. Вот. Сорни Най — великая покровительница всех вагулов. Изображается в виде невероятно прекрасной золотой женщины, собственно, ее основное обличие в мире духов. Вот бывают такие духи супруги. 2 раза она ему отказывала. А он по итогам явился к ней в старости и стал ей любящим супругом и провел ее через двери на ту сторону. Может повезти. Но тут характерно именно то, что она 2 раза ему отказала, а он 2 раза сумел сдержать свою невероятную духовную ярость и по этому поводу и не причинить ей вреда. True love, вот это все.
А, собственно, в этой версии реальности не бывает совместных детей. Они просто не пересекаются, да?
Бывают, но это очень особая история, и тут нужно быть самому невероятно великим шаманом. По-настоящему могущественный шаман, который очень сильно любит этого духа, может дать ему частичную материальность. Это делает не дух, это делает шаман силой своей любви. Он материальное существо. Он может дать духу частичную материальность, которая приводит к тому, что у них рождаются физически, буквально, дети.
Во сколько история Тингала и Галян здесь мимо проходила?
Настолько и проходила. Но вообще это предки дома Чингисхана, дома Барджигинов. Алан Гоа, их прародительница, имела духа возлюбленного. И сумела...
Когда шаман-женщина...
Нет! Шаман-мужчина может сделать то же самое.
Ну, а кто ребенка вынашивать будет?
Ребенка будет вынашивать она в неком мистическом промежуточном состоянии между той и этой стороной.
Ну, с кучей энергии.
Это невероятная куча энергии. Нужно очень сильно любить. Все время ее беременности, по сути. Он поддерживает ее в состоянии квазиматериальности все время ее беременности. Которая может длиться 18 лет. У духов здесь все сложно. Со временем и всем таким. В сущности, он вместе с ней сочиняет этого ребенка. Да. Ты удивишься, прародитель династии Мировингов? Мировей, мужик. И огромное прекрасное чудовище из Мирнухов. А, да, ребята, конечно. То, что дух ради вас захотел принять человеческий облик, это редко случается. Алан Гоа известна тем, что ее возлюбленный дух ради нее принимал облик прекрасного золотокожего юноши. А вот дух, который был мужем Сорни Най, выглядел как медведь огромный, 5 метров ростом, с 4 лапами и змеиным хвостом. Вот. То есть вы должны быть готовы заниматься сексом с чем-то странным. В момент секса. Именно в момент секса он будет принимать облик вашего идеального сексуального партнера. Это правда. Он будет его калькировать с вас. Хотя, вот, про Сорни Най есть еще история. Что вот он к ней являлся в облик ее идеального сексуального партнера. Вот когда ее соблазнял. А как раз он, когда он стал ее мужем, там была отдельная история, что она попросила его не принимать обличье человека. А встретиться, а быть с ней в первую ночь, их вместе на той стороне, в его истинном облике. В том, который ему наиболее комфортен. То есть 5-метрового медведя с 4 лапами и змеиным хвостом. Это был знак ее любви к нему, соответственно. Потому что это тоже тратит их силы. Вот. Время?
Хотя бы не Зевс, не Зевс в своем истинном облике.
Да, да уж.
Спасибо. 10.
10, отлично. У нас еще целый час для охуительных историй. Вот. Что еще мы можем сказать о духах и их взаимоотношениях с людьми? Духи живут вокруг вас 100% времени. И они живут не только вокруг вас, шаманов. Чем отличается шаман от нешамана? Шаман взаимодействует с духами сознательно, полностью понимая, что он делает. Не шаман? Но сны все видят. Сны видят все, глюки бывают у всех, безумие случается у всех. Для того, чтобы... Ой, блин. Сори. Для того, чтобы видеть офигенный сон или сойти с ума, шаманом быть не обязательно. А все это контакты с миром духов. На самом деле духи живут вокруг вас все время и принимают огромное незримое участие в вашей жизни. Удача и неудача. Сны во всех их формах и разновидностях. Перепады настроения. Депрессии и маниакальные эпизоды. И тревожные расстройства. Все это следствие влияния духов на вас и вашу жизнь, даже если вы не шаман. С точки зрения классического, я прошу прощения. Сейчас я выключу послушание. С точки зрения классического анимизма, абсолютно все влияние духов, все психическое состояние, любого рода. Это колебания в мире духов. Это духи местности, которые довольны и недовольны. Это разумные и неразумные духи, которые испытывают разные эмоции. И поскольку ваши эмоции — это и есть сфера духов, в сущности, через ваши эмоции вы пересекаетесь с миром духов, даже если вы не шаманы, никогда им не были. Просто шаман делает это осознанно и понимает, что происходит. Вот. Так вот. А поэтому очень важно это понимать. Очень важно, что духи есть рядом с вами, и вы им интересны все, не только шаманы. Проблема в том, что если не обращать на духов никакого внимания, а если вы живете обычной материальной жизнью, никак не взаимодействуя с духами, потому что вы их не видите. Например, у вас нет ни одного шамана, ни одного, кто мог бы объяснить вам, что духи вокруг вас есть. то духи начинают страдать и обижаться. Потому что для духов разница между шаманом и не шаманом, на самом деле, с той стороны, во сне вы все выглядите примерно одинаково. С точки зрения духов... Нет, бывают разумные, мудрые духи, которые могут это понимать. И понимать, что да, вот эти шаманы с нами могут разговаривать, а эти не шаманы не могут. Но во сне вы все видите сны. Во время снов вы все проваливаетесь на ту сторону, так или иначе, неизбежно. Каждый первый. И если дух невеликого ума, и не даже тут не об уме речь. У духов тоже есть шаманы. Есть духи, которые просто живут в мире духов, а есть духи, которые посвящают массу времени изучению людей и пониманию того, как люди работают. Но средний дух с той стороны знает о духах, о людях столько, сколько средний человек с этой стороны знает о духах. То есть, что они есть, и они довольно интересные, и влияют на нашу жизнь. Потому что влияние, конечно, обоюдно. А племя, которое ведет себя как-то злобно и агрессивно, меняет мир духов вокруг себя. Хотя бы чуть-чуть, но меняет. Духи тоже становятся злее. Поэтому, если не обращать на духов вообще никакого внимания, они начинают обижаться. Если никто не объяснит им, что вы понимаете, но вот здесь нет ни одного шамана в этом племени, предположим, ни одного реально. Поэтому они просто не втыкают. Они не знают, что вы есть. Кто-то может им это объяснить. Может быть, соседний шаман. Может быть, мудрый дух, который хорошо знает людей. Но если им никто этого не объяснит, они будут обижаться. Обижающиеся духи — это эпидемия безумия и прочие неприятные вещи. Что делать, чтобы этого не произошло? Чтобы этого не произошло, существуют карнавалы. Ситуация, когда под руководством шаманов совершается массовый, тотальный, общеплеменной обряд, в ходе которого путем долгих медитаций в виде танца в особой одежде, в виде изготовления особой одежды и танца в ней, в виде особой музыки, особых движений, особой охоты, особым образом проведенной охоты, в виде всего вот этого, что делается обычно на карнавалах, в виде особых жертвоприношений, то есть причинений, как бы, разрушения чего-то, что высвобождает энергию. Все племя, даже те, кто шаманами не является, если шаман проведет все правильно, то хотя бы ненадолго все племя начнет воспринимать ту сторону. Может быть, нечетко, может быть, неявно, может быть, только в какие-то секунды и мгновения, когда вот ты уплясался до полного посинения в маске духа, и там есть какой-то момент, когда ты чувствуешь «Хащ! Я сейчас этот дух! Мне охуенно! Я сам как бы бог ветра, да? Я пляшу как ветер, да?» Вот в этот момент, когда ты это ощутил, ты, не будучи шаманом, ненадолго провалился на ту сторону. В сущности, можно устроить рок-концерт. Вот. А я, кстати, всерьез считаю, что рок-музыка — это великое изобретение человечества, потому что впервые за долгое время у нас появилась практика массового шаманизма. Ладно, простите, я этого не говорил.
Вот вопрос.
Да.
Во-первых, происхождение слова «карнавал» непосредственно из какого языка?
Ой, я не помню.
Во-вторых, если у вас есть сейчас такая информация, то какими словами это называется в разных культурах мира, вот это мероприятие?
Офигенно по-разному. У монголов это называется цам. У бурятов тоже.
А это значит?
Цам? Угу. Это значит буквально пляска с большой буквы. Угу. Вот и все. Великая пляска. Вот. У полинезийцев даяков это называется окуэ. Или окуэ, я не знаю, куда это ударение ставится. Окуэ, скорее всего. Вот. Что означает буквально соединение? У мексиканских индейцев это называлось День мертвых. Так и называется до сих пор. Вот. Смысл в том, что благодаря особым обрядам, особым движениям и особому медитативному настроению вы можете ненадолго все говорить с духами, как шаман. Даже если вы сами не чувствуете, что вы напрямую на той стороне, они вас слышат.
А это не создает опасности заражения духами?
Если оно проведено правильно, то нет. Вот. Все это время шаманы сознательно контролируют процесс и стоят на страже. Не надо проводить этого без участия шамана. Вот. А это помогает духам понять, что вам всем они не безразличны. Это помогает духам на какое-то время взаимодействовать со всеми вами, со всем племенем. И заодно воспринять ваше племя как единое целое.
Обнюхать вас.
И это касается всех уровней духов. То есть духов животных тоже. В это время они играют с вами. Бегают вокруг вас, прыгают. Бесятся и радуются. Именно поэтому карнавал любого рода — это очень важное мероприятие, которое непременно хотя бы раз в год должно проводиться. Для того, чтобы ваша связь с вашими духами оставалась гармоничной для всего племени, не только для шаманов. И... Скажем так, может быть шаман, который сам по себе с духами общается, но ничего подобного для своего народа не делает, но это значит, что он плохой эгоистичный шаман. Который должен быть морально готов к тому, что он останется в какой-то момент единственным выжившим из своего племени. Если его это устраивает, то почему бы нет? Но вообще практика вот этих карнавалообразных мероприятий есть во всех, и когда я говорю во всех, ну хорошо, во всех мне известных. Во всех более-менее шаманских культурах, которые я изучал. Раз в год, три раза в год. Да, кстати, слишком часто это делать тоже нельзя. Слишком часто это делать тоже нельзя, потому что психика нормального человека, не шамана, она не приспособлена для таких интересных переживаний. И можно и крышей двинуться.
В среднем это событие ежегодное?
Это событие происходит минимум раз в год. Обычно оно привязано к нескольким точкам годового круга. То есть либо в некий один важный момент года, либо в несколько важных моментов года. Представление о годовом цикле у разных людей фантастически разное. И в разных культурах очень разное. Вот здесь никакого единства нет. Люди делят год очень по-разному. В зависимости от климата, условий жизни, культуры, сезонов. Там очевидно, что у земледельцев будет одно деление года, у охотников другое, у собирателей третье, у скотоводов четвертое, да, у прибрежных рыбаков пятое. Вот. Инуиты устраивают свои карнавалообразные мероприятия, простите, я забыл, как они называются, во время, синхронизируя это с ежегодной миграцией серого кита, например. Серый кит проходит мимо Нунавута стабильно где-то в конце сентября, начале октября. И вот когда появляются киты в море, вот когда они идут мимо Нунавута, это маркер. Собственно, они считают, что киты за этим это и делают. Добрые киты подсказывают нам, наши родичи, подсказывают нам, когда нужно начинать. Вот так.
Ну, никто, короче, не знает, почему карнавал так называется. Это есть слово и во французском, и в итальянском. Оно происходит от латинского «carnem nevare» — убирать мясо, плоть. Почему?
Там же еще вроде повозка-корабль.
А?
Там вроде значение есть повозка-корабль еще.
Вот такого сейчас не нашла.
Вау! Окей, я не знаю этого. Я просто этого не знаю, простите. Вот. Есть культуры, в которых это буквально самое главное событие года. Ну, собственно говоря, далеко за примерами ходить я не хочу, монгольский цам. Монгольский цам — это сверхмероприятие, под него приурочено все. Под него приурочены спортивные состязания, заключение свадеб, заключение каких-то договоров между отдельными там племенами и племенными союзами. Сейчас на этот сам как бы под него дают каникулы во всех монгольских университетах и школах. Что еще очень важно в любых карнавальных мероприятиях? В них участвуют все. И на время карнавальных мероприятий социальные условности и все такое прочее идет по звезде. Это очень важное дело, в котором должно участвовать все племя, которое хоть как-то умеет ходить и танцевать. Если это включает танцы или что-нибудь еще такое делать. Дети, взрослые, старики, мужчины, женщины, представители всех сословий, всех уровней, как бы, власти. И поскольку для духов, на самом деле, ваш возраст и ваша власть имеет мало значения, то и во время карнавала все эти условности, в сущности, отменяются. Устроить под карнавал бурный всеобщий секс кое-где считается хорошей идеей. А кое-где, наоборот, очень плохой. Например, во время монгольского цама сексом заниматься запрещено. Потому что духи, обитающие там, такого свойства, что это как раз прямой способ... Это способ возбудить духов, которые в этот момент находятся с вами в остром резонансе. А самое страшное, что может случиться, это дух, влюбившийся вне шамана, например. То есть человека, который не способен ему ответить. Потому что не способен с ним нормально общаться. Вот это реально прямо настоящая проблема и настоящая беда, и чтобы такого избежать, сам объявляется временем, когда... Вот закончится можно сразу после. Вот когда закончился карнавал, разбегайтесь по кустам сколько вашей души угодно. Но ради бога не во время. Ни в коем случае не во время. А вот, например, европейская традиция карнавалов как раз заточена под то, что в это время сексом занимаются все охотно и много. Так что тут отношения разные, я подозреваю, это очень сильно зависит от темперамента, влюбчивости и характера населяющих местность духов. И представлений об этом людей.
Есть какие-нибудь карнавалы условно-европейской культуры, которые еще не зацивилились, типа Рио и Венеции?
В Черногорию ехать? В Болгарию ехать? Вот картинка, которую я вешал, вот там были такие страшные люди в огромных мохнатых штуках. Угу. Это болгары. Это болгарский карнавал, приуроченный к началу сева. Который как раз включает в себя тьму секса. Ну, в средние века, по крайней мере, включал, да я думаю, что сейчас тем более. Где в том числе вот эти вот мохначи, вот люди, одевающие эти костюмы мохнатых существ, эти мохнатые существа — это очень частый облик балканских духов, так называемые чуги или чугастры. Разумные духи, имеющие любимое обличье чего-то типа реликтового антропоида, ха-ха, огромного мохнатого человека. Ну, то есть как человека, две руки, две ноги. Да. Ну да. Вот.
Я хотела сказать слово фурри, ну ладно.
Ой, про фурри мы с вами поговорим отдельно, когда будем говорить про тотемизм, ребята. Вот. Ну вот. Или даже, может быть, про азеркинов мы сделаем отдельную большую тему. Да, товарищи, это современные формы как бы того и сего. Мы сделаем отдельную большую тему про азеркинов, потому что это нечто потрясающее. И это такое, ребята, возрождение как бы анимистической культуры у нас на глазах, в нашем камине, в нашем ёбаном интернете. Вот, что я даже не знаю. Я, для любого нормального религиоведа эта субкультура выглядит как драгоценный алмаз просто. Я не знаю, как что... Главное, абсолютно спонтанно, безо всякой регулировки. Ладно, вы поняли. Я об этом непременно расскажу. Вот. Ну вот. Что еще важно понимать? Важно понимать, что у духов есть своя иерархия и свои отношения. Это еще одна вещь, которую нужно понимать прямо вот непременно. Но она кажется довольно очевидной, правда? Вот. Очевидно, что духи имеют отношения друг с другом. Очевидно, что вступая в отношения с духом, в любые отношения, ты вступаешь в отношения не с одним духом, а со всеми. В каком смысле? Если ты приручил духа оленя, ну, аналог оленя, духа, который в своей экосистеме занимает роль крупного травоядного, то теперь духи, занимающие роль хищников, для которых этот олень добыча, будут твоей проблемой. и ты должен его от них защищать. В свою очередь, наоборот, если твой ручной дух, твой дух-спутник, дух-компаньон, это хищник, крупный хищник,
должен его кормить.
Ты должен помогать ему охотиться и кормить его. Как быть, если встретились два шамана, у одного из них дух аналог волка, у другого дух аналог оленя?
Это битва покемонов.
Это битва покемонов. Ну, или договорятся. Предположим, это два добрых шамана, которые, наоборот, разводят всячески своих духов и не дают им встретиться.
Это должен быть шаман, у которого дух волк, и шаман, у которого духи стая мышей.
Нет, да.
Я думаю,
нет,
что это
господи.
Быть...
Волк же ест мышей.
Нет, это должно быть три шамана. У одного волк, у другого коза, у третьего капуста.
Да! Да, я согласен. Да, с духом волка. И вот им всем в одном, блин, в одной байдарке нужно переплыть Енисей.
Да!
Вот. Да, а еще три шамана, у одного дух лебедь, другого дух рака, у третьего дух щука, и у них сложность с мотивацией. И им всем нужно решать одну задачу. Вот, да.
Вот о чем мы.
А теперь представьте себе...
Козленочком станешь и прочее.
Да. Не пей козленочком, это про тотемизм, это мы отдельно поговорим. Теперь представьте себе разумных духов. Ребята дорогие. Там-там-та-да-там-там-та-да-там.
Чегось?
Там-там-та-да-там-там-та-да-там. В мире духов есть потрясающе сложные и разнообразные отношения между разумными существами. Хорошо, если вы якут. Почему? Аюй не убивают аюй. Аюй не вредят аюй. И все такое.
Эти высокоморальные мутации?
Да.
На средние.
Вот. Но у Аиры могут быть поединки, дуэли и склоки между собой, но это все бесконечно чинно-благородно. Вот. И поэтому, если у тебя связь с разумным духом уровня Аиры, то в сущности у тебя нет проблем. С другими Аиры, ну, у него есть какие-то отношения, нормально все. Они без тебя договорятся.
Они люди взрослые.
Они люди взрослые, сами разберутся, да. И так или иначе, они стараются друг другу вреда не причинять, они все родичи, там, вот это все, да, и так далее, и так далее, и так далее. В эпосе Алонха история про некую великую расприю между Аюи, когда они так и убивали друг друга.
Ой, бля.
Ну, мне прям жаль. Собственно, был там такой довольно безумный Аюи. Нургун Богатур Стремительный его звали, вот. Нюргун. Вот, который там, в общем, поднял великую смуту и повел одних аи против других аи, и это была великая беда. Он эпический герой, этот Нюргун, он культурный герой, он много хорошего сделал, но вначале у него вот был такой, было такой припадок безумия, когда он вел аи против аи. Я что могу поделать, ну? Ну я что поделать могу?
Не перевозбуждайтесь.
Я сам охренел, люди. Вот. Но в целом, если вы якут, хорошо быть вами. По крайней мере, этой проблемы у вас нет. Тем более, что со времен Нюргуна аи дали твердый обет не вредить друг другу, иначе как в рамках строго ритуального поединка, в общем, все такое. А к своим строго ритуальным поединкам они всяко-разно вас не допустят, потому что если они с вами в хороших отношениях, то наблюдающие за поединком аи спятят необратимо. Это очень страшное зрелище. Они невероятно могущественны. Вот. А проблема, если вы, например, монгол, и вокруг вас невообразимая игра престолов между 10 000 самых разнообразных партий, фракций и сообществ внутри мира духов. Что это означает? Это означает, что если вы завели себе духа друга, близкого друга, разумного, то помимо этого близкого друга у вас теперь есть злейший враг. А еще партнер. Партнер вашего духа, который тем не менее может явиться к вам, с вбросом, а вот ты, говорят, побратим моего побратима. А давай-ка ты мне поможешь. Ввязываясь в подобные отношения, вы входите в мир духов и принимаете участие во всех его играх и во всех его историях. Тут тоже есть определенные выходы и исключения. Например, у тех же вангулов Сорнинай велика еще и тем, что ее уважают, она, благодаря своему супругу и своей личной силе, она заняла в мире духов офигенное положение. Она очень могущественна. Она реально, вот она уже почти без 5 минут богиня, да? Вот это уже почти теизм, да? То есть вот их отношение к Сорнинай, которое у них было, да? Это вот, ну вот, вот, вот чуть-чуть осталось ей до бога. Вот. А что здесь важно? Здесь важно то, что благодаря этому она может быть вашей заступницей. Она покровительствует всем вагулам, сколько их есть на свете. Поэтому, если вы запутались в сложных отношениях внутри мира духов, она может быть третейским судьей и может защитить вас от одного духа и что-нибудь еще в этом роде. Но это вам повезло, опять же. У вас вот есть такой заступник. А иначе справляйтесь сами. И сами разбирайтесь, с кем вы там связались, с кем вы там договорились, кто теперь ваш союзник и кто теперь ваш противник. К этому тоже надо быть абсолютно готовым. Это очень ответственное дело, подобное отношение. Потому что, опять же, если вы откажетесь помочь, к вам может явиться ваш дух, добрый друг, и сказать: «Смотри, я ведь тебе, когда за тобой гнались там твои кровные враги из соседнего племени, я ведь тебе подсказал, где они прячутся, я ведь тебя провел по тайге, я ведь как бы спятил как бы голову оленю, так что он выскочил тебе навстречу и позволил себя убить и съесть. Так вот, за мной гонится могучий дух. Он хочет меня сожрать. Пожалуйста, помоги мне».
А дух при этом может адекватно определиться, насколько ты можешь ему помочь?
Не всегда. И вот он к тебе пришел и сказал: «Помоги». А ты сказал: «Помогу», вышел в незримое. Ой, ёшки, это что ж ты такое разозлил-то, мой дорогой товарищ?
И грустно закончилась
история Финрода Фелагунда, да. Вот. А почему это может произойти? Ребята, духи друг друга едят. И да, духи смертны. В каком смысле? Они не могут умереть до конца. Они никогда не могут умереть до конца. В этом смысле они бессмертны. Но духи могут, и это есть... Давайте так, я знаю эту тему от ханты-мансийцев, я знаю эту тему от ивенков, я знаю эту тему от тувинских, собственно говоря, жителей. Я знаю эту тему от монголов, я знаю эту тему от масаев. Я слышал об этой теме и о чем-то очень подобном у зулусов. Так что я подозреваю, что это тоже довольно общая тема. Духи могут охотиться друг на друга и, как бы так сказать, друг друга жрать. Дух, который сожрет другого духа, нет, он его не убьет. Но этот дух может на долгие эоны выпасть в состояние, грубо говоря, травы. Или в состоянии, может быть, даже он не лишится разума. Но вот здесь, к слову, о прачете и мелких богах. Он может лишиться силы настолько сильно, что на долгие эоны будет лишен способности связываться с миром людей или иметь какое-то могущество в мире духов. Они пожирают силу друг друга. Дух, лишенный силы, это больно и плохо. И вот в этом смысле они могут враждовать. А в свою очередь, дух, который сожрал чужую силу, может резко прокачать свой уровень. Собственно говоря, тот самый Тенджин, великий черный шаман, о котором я вам уже рассказывал, в частности, помогал своему князю Кирулена в его вражде с другими духами. А именно, когда он узнавал, где именно князь Кирулена собирается... Да, мир духов, в нем существует своя топография. Перемещаясь по нашему миру, ты перемещаешься и по миру духов тоже. В принципе. Вот только это соответствие не буквально и не линейно.
А теоды у них есть?
Что?
Теоды у них есть, как в грязи?
Есть. Есть особые дороги в мире духов, особые места, которые являются воротами в мир духов. Есть места, которые существуют в обоих мирах и абсолютно неподвижны, и они есть там всегда. Например, монгольская гора Багдаул, та самая священная гора, на которой Чингисхан похоронен, она есть во всех мирах на одном и том же месте. Поднимаясь по склонам горы Багдаул в зримом мире, ты поднимаешься в незримом мире по склонам горы Багдаул. Вот, но таких мест мало. И это очень особые места. И очень ценимые. Так вот, Тенджин, благодаря своему невероятному шаманскому дару, умел находить места соответствия. И мог прийти в нашем мире в то место, где в незримом его возлюбленный сражается со своим врагом. Важно, он приходил туда ногами, физически. И когда его возлюбленный давал ему сигнал, он выходил там в незримый мир и внезапно бил его противника в спину. Таким образом, он помогал своему возлюбленному победить и сожрать многих его конкурентов. И его возлюбленный крепчал, ширел и становился могущественней. Вот, например, такие отношения. Ну, черные шаманы — это особая история, мы еще об этом поговорим. О том, что такое монгольская Акбо и Карабо, да, и на что это похоже. Очень питьевой этот самый сидр, кстати, рекомендую.
Ты его выжрал уже?
А, слушай, я же тебе обещал дать конюху. Там еще бутылка.
Мне котик, давай.
Вот, ну вот. Важно, что на самом деле, опять же, вот тут опять же есть проблема. Если дух твой друг, просто друг, или партнер по договору, или слуга по договору, то есть довольно большой шанс, что он оценивает твою силу адекватно. И не будет звать тебя на помощь против по-настоящему страшного противника. А вот если он в тебя влюблен, то он может оценивать твою силу неадекватно, причем в обе стороны. У него может быть как вброс: «Я так тебя люблю, ты невероятно могущественен», что будет неправдой. Так и вброс: «Я так тебя люблю, я никому не дам тебя обидеть. Вообще никому». Что означает, скорее всего, что я просто не дам тебе в мире духов общаться ни с кем, кроме меня, потому что все они могут тебя уязвить, а ты так нежен и хрупок. Вот. После чего твои шаманские способности блокированы, пока ты от него не отделался, потому что все, что ты видишь в мире духов, это он. Это, кстати, тоже такая тема. Духи, сильно влюбчивые, ревнивые духи любят так делать, причем они могут так делать местами даже с целым племенем. Они могут преследовать целое племя, объявив свою власть над ним, и запрещать им разговаривать с кем бы то ни было, кроме себя. И если ты пытаешься, будучи под покровительством этого духа, попытаться пообщаться с кем-то еще, он начинает ревновать и глушит тебе все способности. И держите меня сейчас кто-нибудь за руки и за ноги, чтобы я не сказал, что с Моисеем произошло что-то подобное. Проклятие, я это сказал. Вот. It's a story. И, наверное, я вроде бы сказал то, что на сегодня хотел. Вопросы. У нас еще около 20 минут.
Про Пратчета вы пока все сказали, вы обещали там.
Про Пратчета я, наверное, расскажу подробнее, когда буду говорить о, собственно говоря, культах и начале возникновения. Ну вот здесь к Пратчету относится то, что духи могут крепчать и ширеть или слабеть и расточаться. Вот. В нашем анимизме все еще работает тот принцип, что материальные жертвы помогают довольно слабо. Вот, кстати, о, люди, про это стоит сказать. Жертвоприношение. В большей части шаманских культур жертвоприношение не занимает центральной роли. И жертвоприношение — это само по себе не способ сделать духа сильнее. Дух становится сильнее, охотясь и пожирая свою добычу там, на той стороне. Или питаясь вашими эмоциями. Способ сделать духа сильнее — это любить духа, это помнить про духа. Это плясать с духом, это говорить с духом. Это способ сделать его сильнее. Буквальное, брутальное жертвоприношение это в первую очередь способ привязать духа к конкретной точке в материальном мире. Когда в честь духа ты убиваешь что-то живое или разрушаешь что-то цельное, ты создаешь как бы локальную дырку на ту сторону. Душа чего-то живого уходит на ту сторону. Или предмет разрушается, и вложенная в него сила, если это был особый волшебный предмет. Бесполезно просто копье ломать. Обычное копье. Но оно сломалось. Теперь у тебя есть сломанное копье. А вот если это особое родовое копье, которое держали в руках твой прадед, твой дед, оно, по сути, уже существует в мире духов. У него есть теневой двойник. Если это копье проживет еще как бы поколений 20, оно разговаривать начнет. Вот. Если ты его сломал, оно ушло на ту сторону. Это значит, что, во-первых, у духа теперь появилось копье. Что может быть полезным. Например. Если ты помогаешь духу в битве с другим духом, иногда сказать, как бы принести родовой заклятый топор, который уже явно имеет двойника в теневом мире, и в нужный момент боя сказать «держи» и кинуть топор в огонь? Ну, не знаю, что с ним сделать. Что, как можно сломать топор?
Сломать топор. Топорище.
Топорище — это не сам топор. Кинуть топор в плавильную печь.
Да.
Неважно.
Самая вещь — вещь в себе.
Каменный топор. Разбить с размаху его о другой камень. Вот, с криком «держи», то в этот момент в руке у твоего духа-партнера на той стороне появится этот самый топор. Круто. Но вот это способ очень локально ему помочь. А, убийство живого. Убийство живого в честь духа. Уходит душа чего-то живого, хоть бы и курица, неважно. В этот момент здесь открывается локальная связь между этой и той стороной. Через исход этой души. И если ты сделал это с воззванием к духу, то дух локально оказывается... Ну, он тебя точно услышит. Он точно тебя услышит и точно окажется в этот момент именно в этой точке, где бы он ни был в мире духов. Если ты сделал все правильно. Но самой по себе силы это ему, если и даст, то очень немного. Ну хорошо, ты принес ему в жертву курицу, курица образовалась на той стороне, он пришел на зов и эту курицу на той стороне съел. Но он всего лишь съел курицу. Ну, может быть, это была вкусная курица, и он скажет тебе спасибо. Настоящую силу он обретает, конечно, не так. Он обретает, пожирая могущественную добычу. Вот. Так что идея жертвоприношения пищи богов внезапно уже более поздняя. И в определенном смысле, как это не забавно, это упрощение. И это, кстати, не единичный случай. Мы поговорим об этом еще. Парадоксальным образом теизм, теистическая религия, с одной стороны, усложняют отношения с миром духов, накручивая туда массу этических парадигм. Но вот именно вот эту, такую вот, не побоюсь этого слова, квазифизическую часть, они скорее упрощают. Хотя в этом смысле неплохо вывернулось классическое христианство, которое скорее снова возвращается к идее пища богов, ваши эмоции. И ваша любовь к ним. Вот.
Спрашивают, сказывается ли на эффективности, видимо, силе старого предмета, если его ремонтировать, подблатывать?
На самом деле, скорее всего, нет. Это вариант, это и тот корабль, и не тот корабль.
Ясно.
Если корабль существует 500 лет, то в нем не осталось ни одной деревяшки от первого корабля. Но это этот корабль, все в порядке, у него тоже имя, та же суть, да, все нормально.
Это ведь в синтоизме все предметы, просуществовавшие достаточно долго, обретают.
Да, да, да. Обретают двойника на той стороне, более того, зачастую разумного. Ну, мы говорили в тот раз про заварочный чайник, который становится человеком. Вот.
В принципе, есть ощущение, что во многих традициях границы между материальным и как бы, той стороной более проницаемы, да? То есть всякие там, не знаю, от лис оборотней до чего угодно.
Про оборотней будет особая огромная тема, не волнуйтесь. Но вообще-то во всех анимистических традициях границы между той и этой стороной более проницаемы, чем, например, в большой религии типа аврамической. И в целом, да, мы ходим туда и обратно довольно легко и довольно часто.
А то, что духом на самом деле не составляет такого большого труда, как бы произвести некий материальный эффект здесь.
Он все равно всегда ограничен. Угу. Мы еще поговорим отдельно про лис-оборотни и то, что они такое.
Нет, ну вообще там, я не знаю, леший, домовой, как бы кто угодно, может что-то сломать, может починить.
Это так. Но обычно для этого ему все равно нужен человек-посредник. Все-таки основная роль, скажем, лешего — это его управление душами и психикой всего, что живет в лесу. Или тебя, если ты там заблудился. Но, в принципе, да, ограниченное влияние на материальный мир у них есть, но очень ограниченное. Герцогиня умеет двигать небольшие вещи.
На самом деле, слушайте, вот так, если посмотреть про тех же леших или домовых, что они делают, когда ты недостаточно вежлив или плохо их кормишь молочком, да, они что делают? Они делают вещи, которые ты сам мог бы сделать.
Да.
Как бы что-то падает с какой-то верхней полки вдруг.
Да.
Да, и разбивается на
кусочки. Да, да.
По поводу, меня всегда ужасно смешила вот эта вот история про овинников, которые, собственно говоря, заплетают гривы коням, спутывают гривы коням.
Да.
Если учесть, что лошадиная грива и хвост — это как наушники, в смысле, оставленные без присмотра, она делает это сама.
Ну, то есть, они немножко подталкивают естественный ход событий. То есть, грива могла бы спутаться, а могла бы не спутаться. Так вот, она спутается. Чашка могла упасть, а могла не упасть. Она упадет. Или, наоборот, не упадет. Вот то, что называется удача и неудача. События естественной природы. Но вот ситуация, что твой конь споткнется. Точно споткнется. Или не споткнется.
Они, например, ну как бы крадут предметы в том смысле, что ты будешь ходить вокруг.
И не видеть его. Ну это, прости, это влияние на твой разум.
Я про это и говорю.
Это чаще всего это влияние на разум. Это ситуация класса «домовой спер чашку». Это я не вижу этой чашки. Он не трогает чашку, на самом деле. Он трогает мою голову, мой мозг, мое мышление. И у меня возникает слепое пятно на месте чашки. Я хожу мимо нее и не вижу. Потом домовой наигрался. И я говорю, блядь, да вот же она все это время тут стояла. Какого черта я ее не видел, да? Вот. Конь споткнулся. Правильно, он воздействовал на психику твоего коня. Спроецировал у него что-то страшное перед глазами, конь закричал, встал на дыбы, вылетел из седла и убился. Все в порядке. Это вот так работает.
Явление природы?
Со стихиями реально сложно, потому что тут, опять же, есть естественные процессы. На самом деле, дождь льется не потому, что Бог этого хочет. Дождь льется, потому что дождь льется, так мир устроен. Но духи могут сделать так, что дождь прольется раньше или позже. Дальше или ближе. Над вами или над соседями. Прольется, просто прольется, или будет лить, как из страшного ведра, смывая как бы деревню. Они усиливают и ослабляют. Ослабляют и усиливают.
Но поразить громом с ясного неба...
Но поразить громом с ясного неба они не могут. Это прерогатива богов.
У меня еще вопрос. Вопрос как к присутствующим, так и к слушающим за кадром, зрителям, слушателям. Не на прямо сейчас, а на вообще. Мне понравились примеры, которые сегодня возникли, конкретно «Призрак оперы» и песня «Кот пришел назад», которые повествуют вроде как довольно-таки вообще культура, но в них прорываются вот такие вот интересные архетипические вещи. Кто-нибудь может еще накидать таких примеров?
98 тысяч?
98 тысяч, на самом деле.
А, это не что-то. А я-то уж подумал, да?
Там я смотрю, что-то написали.
Нет, там еще интересно. Это фу. Ну, не читайте, давайте добрые примеры.
А, это путь.
Ну, я понимаю, что это, может быть, нельзя так быстро вспомнить, но тем не менее.
Ну, ощущение, что это везде вокруг.
В мумиках очень
мистично
происходит.
Что, прости?
В мумитроллях очень мистично все происходит. У них мир населен вот этими духами.
У кого?
В мумитроллях.
Ребята, если вы хотите хорошую шаманскую историю, сука, Туви Янсен, «Волшебная зима».
«Волшебная зима», да.
Просто откройте и почитайте. Она там в своей Скандинавии... Нет, Туви Янсен, родись она как бы на 1500 лет раньше. В общем...
Она бы не сильно изменилась.
Она бы не сильно изменилась, но считалась бы как бы, наверное, ведущим шаманом поколения. Гермиона и Бред Грейнджер.
«Волшебная зима» еще в конце ноября есть. Вот там, там один из мотивов. Это как маленький Холмса, собственно говоря, приманивает к себе на самом деле.
Да!
Того,
да!
Ну, Нулита.
Да, 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 да.
Там очень много психологизма такого уже зрелого.
Ну, все равно, там как раз это очень хороший вот этот момент, что это можно расценить как чисто вот детскую фантазию о защитнике, да, и можно найти в этом...
А это всегда очень параллельные вещи. Собственно говоря, да, в анимистическом мире не существует такой вещи, как просто детская фантазия защитника.
Ну да.
На самом деле. Если ты с детства ощущаешь присутствие некоторого существа, имеющего определенное обличие, когда тебе было плохо и страшно, появлялся синий лось, и тебе становилось лучше. Или наоборот. Когда среди ночи вдруг тебе являлся образ синего лося, и тебе становилось очень страшно. Это, ну, скорее всего, ранние признаки шаманского дара, и с тобой будут работать.
Я вам сейчас странное скажу, да, ладно, живые. Есть... Сейчас правда странное скажу. Есть фильмы, точнее, да, мультики, которые очень сильно про взаимодействие с той стороной. Это история игрушек, на самом деле.
Вау, надо ее посмотреть хоть наконец.
Да. Ну, кстати, это внезапно сейчас было.
Я имею в виду, что если посмотреть на это через призму вот того, о чем мы сейчас говорим, очень многие вещи просто становятся на свое место. А игрушки. Старые игрушки, которыми много играли.
Старые игрушки, которыми много играли, являются органичным местом для вселения духов. Кстати, это еще одна довольно частая вещь.
Скорее для пробуждения.
Или для пробуждения. Для того, чтобы у них появилась собственная суть на той стороне, они начали вести себя осмысленно.
Там даже есть история про новую игрушку, которую только что привезли из магазина, и которую не понимаешь, что она игрушка. Там волшебно.
Надо посмотреть, я ведь их так, я ни одной так и не видел.
Они очень милые, они просто вот.
Славные.
А я? Тут, во-первых, вспоминали сериал «Аватар», я его не смотрела.
Да.
«Аватар», да.
«Аватар», кстати, да, еще как, ребятки.
Именно по части взаимодействия с духами прям очень, да.
Хорошая история, на самом деле хорошая. Она, в принципе-то, хорошая, но там много прекрасного в плане взаимодействия с духами.
Ну, понятное дело, что весь Миядзаки.
Миядзаки, ну, Миядзаки правоверный синтоист и снимает соответствующие мультики, да?
Причем абсолютно все.
Абсолютно все, каждый первый. Вот. Миядзаки можно смотреть как краткую энциклопедию современной шаманской культуры. В лицах и красках. При том, что половина его мультиков происходит в современности. В «Принцессе Мононоке» эта семья едет отдыхать за город, да? «Унесённые призраками», простите. А в «Принцессе Мононоке» происходит нормальная японская революция Мэйдзи на заднем плане. А в моем соседе, а про моего соседа Тотура я вообще не говорю.
Раз мы заговорили о японских мультиках, я знаю, там есть люди, которые смотрели «Жар-птицу 2772» про то, как человек отдал свою жизнь, чтобы его планета возродилась.
Кстати, план. Но это история Мелькарта скорее, об этом отдельно можно поговорить.
Ее просто очень мало кто знает, я хочу, чтобы меня услышали.
Я ее смотрел.
Господи, как здорово.
А я нет.
Посмотри ее, пожалуйста.
Необычный и удивительный мультик, на самом деле. Крайне кризовый. Со мной случился в детстве, и я охуел.
Я его смотрел, но я в школу еще не ходил. Все, с тех пор я такой.
Вот. Ага. Что там?
А ничего.
Ага. Так, что здесь спрашивают?
Да нет, ну не отвлекайтесь.
А, еще один такой мультик есть. И книжка такая есть. «Последний единорог» называется.
The Last Fucking Unicorn, люди, да! Я сейчас просто буду визжать. Да, это оно. Тинда еще говорит про санхейский цикл. он не дурен и очень не дурен. Вот там это есть... Это такой Антон Орлов.
А-а-а,
я не помню, как зовут девушку, которая на самом деле пишет под этим псевдонимом. Там есть такой дух хозяин гор. Абсолютное хтоническое чудовище, при этом доброжелательно расположенное к людям. Потрясающий образ. Очень хороший, очень качественный такой, да, и отношения с ним разных людей. При том, что он страшный, как мой пиздец. В смысле, он страшный настолько, что, увидев его истинное обличие, человек с ума сходит более-менее. И местная технологическая цивилизация разработала специальные наркотики, которые позволяют приглушить вот это ощущение страха и общаться с ним. Потому что вообще он безумно ужасный, но при этом добрый.
Еще, собственно говоря, про безумно ужасного. Весь Кинг, на самом деле, про это.
Половина Кинга, да.
Ну, половина.
Половина. Вторая половина, к сожалению, про американский протестантизм.
Ну, окей. Про жуткую вещь и еще более жуткую вещь, да.
Вот.
Ну, в общем, Кинг, вот вся его, как бы, вся его жуть, она на самом деле абсолютно анимистического тоже жуть.
Ну, кстати, если отшелушить от лишней литературности... Даже бесконечная история местами.
Бесконечная история местами. Она все-таки...
Книга, а не фильм. Книга лучше.
А я, кстати, не сказала бы. Мне фильм нравится больше. Книга очень дидактическая. Фильм в чем-то более глючный.
Ну, значит, у меня синдром утёнка. Я читала ее раньше. Мне в фильме Адама не хватает второй половины, которая...
А, нет, я фильм раньше смотрел. Так, тут, да, тут спрашивают всякую невыразительную.
Вы сняли фильм? Ты забейте.
О, господи. Ну, я вот вижу тут один осмысленный вопрос.
Я поняла, оказывается, они еще фильм сняли по бесконечной истории.
Давно еще.
Верю, но я живу в каком-то альтернативном мире.
Большинство людей знает.
Тут есть один разумный вопрос, на фоне вопроса, во с каким духом спит ведущий, да?
Как это с каким?
Вот. Вопрос звучит так. Может ли разумный человек быть разумным духом? А, ну, в смысле, в число разумных духов входят ли люди? Да, я уже это озвучил. Да, входят. Но это особая история, они входят туда на особых правах. Собственно, следующую лекцию мы посвятим второй половине истории анимизма. Истории про души. И про то, как люди входят в мир духов, становятся духами. Становятся ли? Если да, то как? И вот, а вот здесь, кстати, если... Здесь довольно забавно, товарищи. Если в плане разумных духов аборигенов той стороны, как мы видим, очень многие традиции сходятся и описывают это примерно одинаковым образом, по крайней мере, подобным, то вот история про человеческие души и их посмертные приключения местами разнится, как ёжик и парабола Лобачевского. То есть даже не то, что не родственники, да, а из разных переводов вообще просто нафиг.
Домашнее
очень.
Задание к следующей лекции найти 5 сходств между ёжиком и парабола.
Нет.
Ёжик? Нет.
Ёжик, это я вам скажу такое.
Тут еще, во-первых, просто вспомнить хозяйку Медной горы, Бажова вообще.
А, ой. Ребята, весь Баж... Все бажовские уральские сказы, люди. Читать, курить... Это история про отношения с духами во все поля, в том числе и про влюбленного, ну, пока не серьезно увлеченного духа, да? И про сестринские отношения с духом, и про дружественные и враждебные отношения с духами, и про то, как можно поступить глупо и наступить духу на ногу, и что после этого будет с тобой, и про то, как можно поступить умно и не наступить духу на ногу, и что после этого будет с тобой, и про Полоза! Про еще одно существо, которое уже без 5 минут бог. Про очень могущественного древнего духа финно-угров. Который был всегда, и он охуенен. И огромен.
Кстати, о богах. А в классической, типа, греческой мифологии много, на ваш взгляд, осталось следов вот какого-то раннего...
Мы об этом подробно-подробно поговорим, не изволите волноваться. Осталось и много.
Кстати говоря, в этой связи...
Не у Гесиода.
Мы сейчас как-то говорили скорее про персонификацию некоторой глючи в виде духов, ощущения некоторых персон. А вот ситуация с хтоническими существами, взять того же Пана, это же некоторые, наоборот, деперсонификация глючи.
Пан довольно персонифицирован, у него есть характер, личность и воля, он просто огромен.
Но вот ощущение нечто вот присутствие без персонификации уже встречается.
Это не сам пан, это его запах. Это, собственно, вот то, что называется паникой. То есть состояние присутствия пана. Он этим пахнет, он этим фонит.
То есть мистические вот эти восприятия, они характеризуются все-таки некоторым акцентом на отдельном существе. Есть же всякие боги, которые просто существуют и все.
Вы понимаете, они все равно существа. Просто, возможно, это существо... Да, ребята, вот еще одна важная вещь, которую я не сказал, а сказать ее надо. Мы об этом еще поговорим. Вот к этой теме мы будем возвращаться еще много раз. Мир духов имеет ближние и дальние слои. Что означает, что есть слои сумрака, да? Мне страшно это говорить, но Лукьяненко внезапно здесь даже неплохо это описал. Есть те пространства мира духов, которые ближе к людям. И есть глубокий мир духов. И еще глубже. И еще глубже. Чем глубже туда, тем дальше от нас. И тем труднее это понимабельно. В этом смысле, ну, здесь мы уже говорим о богах, но давайте себе представим их прототипы в изначальном анимизме, да? Мардук, разумный, обладающий волей дух, который любит и хочет общаться с людьми и живет в ближнем мире духов. И он полностью постижим. Он вообще понятный абсолютно. Иштар, разумный дух, который живет дальше и глубже. Она все еще способна общаться с людьми, но какая-то часть ее присутствия воспринимается как ебучая хтонь. Причем в данном случае важны оба слова. Совсем далеко живет она, та, кого не именуем. Оно, это. Тиамат. Которая тоже предположительно, возможно, разумна. В очень своем плане, в очень своем понимании разумности. Но нам ее разум не... Она Ктулху. Она Ктулху and acts like one. Она настолько далеко от нас и настолько глубоко, что договориться с ней и находиться с ней в каких бы то ни было отношениях, кроме полного безумия в вашей голове при контакте с ней, рассчитывать не стоит.
Взаимодействие там с великим хаосом, великим небом в шаманских практиках отсутствует.
Это уже философия. Везде, где входят абстрактные понятия, входит уже философия и более развитая система отношений. Монголы с их великим небом, как первоисточником мирового закона, с которым можно находиться в особой гармонии. Ребята, монголы в это время строят мировую технологическую империю, да? У них все окей. У них развитое общество, это цивилизация.
Ну, вопрос в том, как это назвать. Это уже не анимизм.
Это, скажем так, большой след и большая тень анимизма в философии и космогонии. Но это уже не чистый анимизм. Мы сейчас говорим про то, как вот оно у бурят, которые в тайге бурят. Ходят и бурят. Вот. Про это мы тоже поговорим непременно. Про то, как эти... Мы будем... Ребята, вот я сейчас задал эту тему с анимизмом. Мы будем возвращаться к ней снова и снова. Потому что следы, хвосты и тени она отбросила огромные. Вот. Вот так. Наверное, тогда, если вопросов пока больше нет, то тогда все. Спасибо вам всем огромное.